Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на гроб, Сережа.
Восемь часов 39 минут, пятница, 16 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва. Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Слушай,
всем.
Я хотел про поэтов. Нет, сначала про то, что пока я здоровался, 4000 машин выехало на улице. Это потрясающе. Пока ты делала обзор печати, пока я здоровался, значит, я смотрел, было 690 тысяч автомобилей на улицах Москвы. Сейчас 694 422 автомобиля. На 4% повысилось количество автомобилей. Ровно вот за последние 5 минут народ ломанулся работать, захотели. Видишь, как интересно. Сейчас 29 тысяч такси на улицах города и 12 тысяч каршерингов. Один из таксистов был из Яндекса. И он врубился в Майбах и на Кутузе. Надо сказать, трагически и... Он погиб, сам яндексист погиб, майбихист жив, значит, но Яндекс в смятку, и, почему, как, зачем, все это, понимаешь? Кутузовская, да, ведь там, ты понимаешь, в чем дело? Вот я все время представляю себе, там настолько широко и настолько широкие полосы, и настолько всегда есть
настолько
место.
Настолько широкие майбахи, Сергей, там, нет, именно там.
Даже предположим.
Да.
Ну, даже предположим, что Майбах выезжает на разделительную. Или что, или Майбах там...
Ну, ведет себя наверняка тоже соответствующим образом, образом соответствующим его положению.
Не знаю.
Кто такой таксист? Кто такой? Таксист, на какой он там машине?
Ну, давай я скажу про таксистов. Я скажу про таксистов тебе добрые слова. Добрые. Ты же хочешь, чтобы я защищал Яндекс? Я защищаю. Народ, у Аношки семья в Яндексе трудится. Поэтому мы должны его защищать.
Ага, все в такси.
Нет.
Да, ну, это шутка такая, знаете, да?
Да.
Где-то работаешь, я работаю в Яндексе, и что-то там дальше, короче, какой-то разговор, и потом, что выясняется, что человек работает в такси, на самом деле, не в Яндексе.
Таковом. Так, разносчики пищи, Яндекс, Food Delivery тоже должны тогда говорить, что они работают в Яндексе. Слушай, нет, большинство ездит спокойно. Ну, большинство ездит спокойно, все, ну, давайте. Но, скажем честно, так же, что охламонов хватает. Ну, подожди, у меня все...
Но просто Яндекс
не
же, очень
сказать?
Большой.
У меня было с таксистами проблем несколько, всего несколько. Они пару раз пытались меня убить, когда я был на мотоцикле, таксисты, и так далее. И всего лишь несколько проблем. Я не говорю, что их много. Но при этом всегда неумолимо идиот был из Яндекса. Не из
Гет. Потому что Яндекс большой. Сколько вы машин Гет видите? У нас что, все в машинах Гет?
Значит, я тебе просто объясняю. Идиот всегда был из Яндекса. Ни разу не мог.
Понятно. Естественно, потому что Яндекс монополист.
На каждого живого человека на этой планете приходится 6 такси Яндекс. Нет, 6 миллионов такси Яндекс. Как насекомых, понимаешь? На каждого человека на этой планете приходится 6 миллионов насекомых и 28 миллионов таксистов Яндексов. Это понятно. То есть их в 28 миллионов раз больше, чем людей на планете Земля. Мы это понимаем, поэтому никто не спорит. Слушай, давай про поэзию хоть чуть-чуть. Я хотел о поэзии. Вы знаете, что вчера поэты... Я сейчас начинаю думать. Вот сейчас вспомню, сказать, а товарищи, а кто в России поэт? Вот сегодня кто поэт?
И я вспомнила в итоге Веру Полозкову.
Вера
Полозкова. Вот так, которая себя позиционирует как поэт. Есть детский поэт Маша Рупасова. Очень хорошая. Знаете, да? Ой, какой кошмар. К нам летит комар. Или вот это вот я читала, когда она «Избавьте нас от этого, от этих каникул», помните, ушибленная отпуском мама там, и так
знаешь,
далее. Я знаю,
но
это детский. Но Полоскова не детская, я просто знаю, что она себя так, решила когда-то стать поэтом. Вы почему-то настаиваете, чтобы я вот так говорила?
Я не настаиваю, никогда не настаивал ни на чем. А можно я обращу внимание твое, что я вообще ни на чем не настаиваю?
Безударная «о»
да.
Произносится как «а».
Она же обязательно и всегда, кроме этого слова, где элегантно говорить «поэт». Не элегантно говорить «поэт». Не элегантно.
Пионер.
Пионер.
Элегантно говорить.
Слушай, я могу тебе сказать, что я поэтов не знаю в России.
Да их и нет.
Их и нет. Вот это дело. Значит, с тех пор, как... Нет, с тех пор, как умер Андрей Вознесенский. И Евтушенко и Вознесенский. Вот два... Были два поэта. Их не осталось.
Нет, Бельжо еще есть.
Бельжо не поэт, нет, до свидания. Вот он-то поэт как раз. Ну так послушай меня. Значит, были Евтушенко и Вознесенский, два поэта, нет?
Мне тут подсказывает Высоцкого, но он уже не жив.
Высоцкий поэт.
Мы их из современников.
Да, нет, мы из современников. Значит, все-таки Вознесенский. Значит, Евтушенко запомнился мне фразой, которую он сказал Ксении Лариной все время, глядя на нее очень серьезно, и так это с намеком. Я люблю всех женщин, которых когда бы то ни было любил. То есть, что всех женщин, которые... Ну, то есть, он не разлюбляет.
Конечно.
А вот если полюбил, он так и любит. Конечно. Все, сколько женщин полюбил, столько он их и любит, носит в сердце. Это очень интересная фраза, Евтушенко. И вторая. А Вознесенский запомнился мне тем, что он в какой-то момент в 96-м году предложил мне название программы.
Какой подъем?
Нет, я собирался делать программу аналитическую на Первом канале. Борис Березовский сказал, пусть это будет программа называться «Вехи». Вот я предлагаю «Вехи». Я сказал, «Вехи» мне не нравятся. На что
и
Бадри...
Мне не нравится, нет.
А Бадри Патаркасашвили сказал Боря, «Вехи, пусть будет «Вехи». Что ты споришь все время?» Я говорю, не хочу «Вехи». Да. Потом пришел Андрей Вознесенский, который сказал, я предлагаю название программы «О».
Угу.
Я говорю, «О».
Я знаю, есть целый телеканал сейчас такой, вроде с таким
«О»
названием.
Он сказал «О». Я говорю, а что это, поясните, ну, мне интересно просто сказать. Он говорит, вы знаете, «О» — это все, и это и восхищение, и в то же время о чем-то. Это программа «О». Сказал мне Андрей Вознесенский. Я в то время уже был достаточно образованным, чтобы сказать, может быть, «Листуар де О». Может быть, «История О». «История О», сказал я. Нет, он сказал «Нет». Нет. Я говорю, нет, мы можем так сказать, там первое, например, из двух частей. До рекламы «История О», «Листуар де О». А вторая — «Возвращение в Руасси». Вторая часть программы. Он говорит, нет. Я настаиваю, что нет. Ну вот, и мы так спорили, но, конечно, в конечном итоге назвали аналитическая программа «Время» с Сергеем Доренко. Честно говоря. Ну вот, с тех пор поэтов не стало. С моей точки зрения.
Да, в новостной повестке мы вчера их вдруг обнаружили.
И вдруг вчера они порят друг другу ягодицы ножами, товарищи. Ножами. Слушайте, я зачитаю. А?
Да.
Нет, это же так. Значит,
клоун
что?
Петька ударен клоуну Ваську. Это, знаете, мне вот этот из Хармса вспоминается.
Когда пишет Даниэль, послушай меня, Facebook. Даниэль Орлов, который тоже Даниэль Орлов, который поэт. Я достучался до Витьки. Насчет этой странной истории ждал.
Пишут посты,
нет, слушай, жалко. Нет, не в этом дело. Слушай меня. Но я тебе хотел обнаружить вот какую подробность. И тебе это будет интересно. Поэты все друг друга знают, поскольку их горсть. Лучших избранных, понимаешь?
Да.
Поэтому они все друг друга знают. Поэтому некоторая фамильярность, она не фамильярность, а она именно семейственность. Фамильярность, а как семейственность. Потому что они все одна небольшая семья. Понимаешь, семья?
Да.
Я достучался до Витьки насчет этой странной истории со Ждановым. Жданов — это зарезанный поэт. Я, значит, что я понял? Витя Кулле во вторник утром позвонил Омар Сан. И попросил приютить Ивана Жданова у себя. Внимание, вам надо будет запомнить сейчас все, кто хочет понять эту историю. Что?
Вписка это называется.
Вписка. Нет, они давно вписались. Они все одна семья. Все одна семья. Понимаешь, послушай меня. Есть Витя Кулле. и есть Иван Жданов. Потому что вся история будет дальше развиваться между этими двумя персонажами. Не запоминай ни Даниэля. Даниэль пофиг. Это он рассказывает, но он не интересен. И еще есть Амарсан, который вообще не интересен, потому что он позвонил и попросил Витю, Ваню пристроить. Все, идет Иван и Витя. Значит, а до этого он останавливался у Вадика. Тоже плевать, это еще поэт. Еще один поэт. Витя был не против. Витя Кула. Это Амфитрион. Он принимает у себя Ивана. Понятно? Ты поняла или нет?
Да, да, да.
Как только не поймешь, сразу спрашивай.
Пошла читать, кто такой Амфитрион.
Амфитрион — это хозяин дома.
Да?
Да. В Древней Греции. Амфитрион. Дорогая, с кем я имею дело? Амфитеатр. Я имею дело с невеждой. Амфитрион — это тот, кто принимает у себя гостя.
Угу. Так.
Понимаешь? Гость — это гость, а амфитрион — это хозяин.
Да.
Я время от времени перехожу на древнегреческий. Ничего страшного. Послушай меня. Жданов приехал трезвый, бодрый. Витя, амфитрион, сразу пригласил его поучаствовать в ведении семинара поэзии совместно с Олесей Николаевой. Это еще поэтесса. У них там, видишь, количество поэтов множится. Витя говорит, все прошло дивно. Витя амфитрион, да? А Олеся, она дерзает читать стихи. После семинара Жданов сходил на встречу с какими-то якутами. Я ему, наверное, налили. После чего он вернулся на семинар поэзии. Значит, он сел с краю где-то, потому что был пьян, и стал слушать стихи. Ждать, когда дочитают уже все эти стихотворения, и они поедут к Вите ночевать. Вдруг он стал кричать. «Ты говёные стихи читаешь при мне, великом поэте Иване Жданове!» И стал оскорблять поэтессу Олесю Николаеву. Витя. Витя ведет семинар, Ваня сидит пьяный и кричит, ты говёный стихи...
А это семинар был вебинар, у меня вопрос?
Нет,
знаете,
нет,
есть такая шутка,
нет,
страшила,
нет,
у тебя же нет
дело,
мозга,
нет.
Как ты хочешь.
Послушай меня, да. Ты перебиваешь, потому что тебе уже тяжеловато слушать, или объясни мне просто, тебе тяжеловато?
Нет.
Ты слишком перенагрузила мозг от Вити, Олеси и всех.
Сколько ему лет?
Кому?
Я сейчас посмотрела.
68.
70. Сколько? А я 70. Думала, это молодые люди 70. Какие-то.
Он сидит пьяный, Ваня сидит пьяный, а Витя ведет семинар, а Олеся читает стихи. И Ваня говорит, ты говёные стихи читаешь при мне, великом поэте. Понятно? Значит, стал оскорблять поэтессу. Сорвался семинар, пришла охрана, стали кого-то вязать. Жданова под руки вывели из Литинститута. Витя вызвал такси и повез Жданова. Значит, у Жданова есть квартира, но там живет сын, и поэтому он должен жить у Вити. Вите по дороге из Барнаула звонила какая-то знакомая, сказала, Ване ни в коем случае не наливать. Но Витя сказал, Ване уже налили. Уже налили. Ничего не поделаешь. Его накормили. Его накормили. И в районе полуночи уложили. За ужином Витя стал спрашивать Ивана, зачем ты обидел девушку? Он говорит, нет, ничего такого не было. Отрицал Жданов. Хорошо. На утро Жданов сказал, налей.
Угу.
Тот сказал, нет, мой друг, тебе дела надо делать. К тому же звонила твоя знакомая из Барнаула, которая просила тебе не наливать. Значит, Витя попросил, обиделся и ушел в другую комнату. Жданов пришел в ярость и жестоко Витю избил. Жестоко избил Витю. Амфитриона, хозяина квартиры. У Кулы все лицо в гематомах, в побоях, все видно в мессенджере, весь синий, избитое лицо. Это гость его избил. После чего Витя пошел на кухню, взял нож и показал Ване, это все поэты, и сказал, Ваня, уезжай, не доводи до греха. Ваня сказал, хорошо, я пойду собираться. Он ушел в комнату и там сидел. Долгое время Витя решил проверить. И вдруг он видит, что в той комнате, где Ваня спал, он сидит у балконной двери с проколотой задницей. Из задницы торчит ножик. Все на ковре в крови. «Ванечка, что с тобой?» — спросил Витя. Это все жизнь поэтов. «Ага!» — зло процедил Жданов. «Теперь я тебя посажу». «Теперь я тебя посажу». Приехала полиция, заковала Витьку в наручники, стала проводить все полагающие следственные действия. Значит, промурыжили там почти сутки. Взяли штраф 500 рублей за пьяный дебош и отпустили. Жданов в реанимации, то есть он так себе воткнул нож в ягодицу, Жданов. А может быть, а может, да, дорогая, поэты порезались и прочее, прочее. Хорошо только у Лесси. Она прочитала стихи, ее послали куда подальше, она ушла спать. А все остальные пошли резаться. Вот жизнь поэтов. Витя дома, доступен. А в реанимации лежит Иван Жданов, поэт. Прикинь?
Да. Вот эта история.
Я начал искать поэзию эту. Я тебе хочу сказать, она есть.
Ну, вы прочитаете нам что-нибудь?
То есть, когда вы насмехаетесь над Ждановым, который воткнул себе в задницу нож, то ли Витя воткнул ему в задницу нож, Витя с фамилией Куло, которая мне прослышалась сразу как по-испански Куло, задница. Знаешь, Куло?
А я когда увидела эту фамилию, подумала, что он
Кунфин. Извините, Витя, я имел в виду, что так много задниц в этой истории, ножей, и тут еще по-испански Куло. И хорошо, ну ладно. Жданов. Я читаю Жданова.
Да.
Сейчас сделай лицо, что ты понимаешь.
Да.
Сделай лицо такое, как делает...
Устроим батл.
Сделай лицо, как ирландский сеттер, который вот такой
я
вот...
Я не знаю, как он выглядит.
Ирландский сеттер. Вот уже у тебя получается. Сделай лицо ирландского сеттера. С этим лицом надо слушать поэзию. Стоишь одна у входа в этот лес, где каждый лист — потомок ожиданий, и каждый шаг отчетлив, как последний. Уже не вдох стоит перед тобой, а ты на вдохе ищешь равновесие, как дышат травы, облака и годы. Лицо дождя, заплаканное в день, когда он шел, теперь уж просветлело. Его глазами смотришь ты на ветви. Ты входишь в куб, зеркальный изнутри, где птичья ночь шуршит в его объеме, и прошлогодний снег щекочет губы. Как смертный звук, пробившийся из тьмы, еще незримо, но уже знакомо, слух отстраненный прячется в пылинке. Не так ли сердце взвешивает стук? Ну что ты скажешь, дорогая, сейчас? Нет.
Нет.
Я говорю, а почему нет?
Нет. Нет. Давайте Кулли.
Жить? Нет, Кулли не существует такого. Нет. Поэт же этот он. Великий поэт. Он поэт, но он не настолько великий, чтобы его читать. Душа проснется, и тогда заплачет полная вода, найдет сестрица братца, а нам пора прощаться, и вздрогнет на воде кольцо, с козлиным профилем лицо мелькнет и улыбнется, сестрица отзовется, вот в шепот сыплется трава, она мертва, она права, что ей теперь приснится, и нет нигде копытца, один стакан и тот разбится, на Аленушка глядит, и ветер шепот шевелит, мы молча в шепот сходим, и там себя находим. Здесь нас поддерживает свет, и на двоих разлуки нет, найдет сестрица братца, а нам пора прощаться. Что, я не понимаю, тебя не трогает это? Mm-mm. Я не вижу, как твое сердце вибрирует в унисон. Тогда пусть он, что, смерть поэту?
Да нет, ну почему, пусть лечится, поправляется, что ли, здоровечко там, не пить больше обязательно, но я буду как знакомая с Барнаула время от времени дозваниваться до его список и говорить, не наливайте
поэту.
Все беды только от этого, да. Знаете как? Да.
Ну, меня потрясло в этой новости, где попороли друг друга или сами себя поэты ножами. Меня потрясло в этой новости само наличие поэтов в России.
Меня тоже.
У меня еще вот. Меня потрясло само наличие поэтов. Вот это удивительно. Алло, здравствуйте, вы поэт? Алло, здравствуйте.
Я хочу сказать слова сожаления по поводу участи этих творческих людей.
Да.
Представьте себе, у них единственный шанс быть процитированными.
Это воткнуть себе ножик в задницу.
Это воткнуть себе в задницу нож. Вообразить себе трагизм их судьбы и жизни. Вот где бы я еще услышал эти проникновенные строки? До такой степени проникновенные, что просто прошли сквозь меня и куда-то исчезли. Но если бы этот человек, отчаявшись, не применил холодное оружие по адресу своей задницы. Спасибо.
Есть такая кровь с незрячим взором, что помимо сердца может жить. Есть такое время, за которым никаким часам не уследить. Мимо царств прошедшие народы листобоем двинутся в леса, вдоль перрона, на краю природы, проплывут, как окна небеса, проплывут замедленные лица, вскрикнет птица. Это лист падет, только долго-долго будет длиться под твоей рукой его полет.
Подъем.
движении. Мать, движение начинается. Прям было 690 тысяч, уже 720. Ты видишь или нет?
Да.
Вот, товарищи, вы ездите на работу, когда китайцы уже едут с работы. Как вы хотите их обогнать? Объясните мне, пожалуйста. Значит, вас было 8.30, 690 тысяч на дорогах Москвы. Потом только новости прошли, стало 694. Сейчас 725. То есть, строго говоря, за полчаса вас выехало на дороге 35 тысяч человек. 35 тысяч автомобилей.
А толку никакого.
А толку никакого. Вы все еще не догнали Китай, товарищи. А там, может, выезжает, может, и меньше выезжает. А толку больше. Я не знаю, как вы так устроились по жизни. 732, уже 42 тысячи выехало за полчаса. 732, вот у меня поменялось, понимаешь? Значит, хорошо, это я сейчас вам рассказываю, потому что у меня есть карта центра ЦОДД. Общая загруженность по Москве 5 баллов по данным ЦОДД. Люблинская улица 7 баллов на въезд, 7 баллов на выезд. Андропова 7 баллов в центр, 7 баллов Каширка в центр. Очень плохо. А Липецкая улица всего лишь 5. Там отдыхает. Варшавка 7 баллов в центр. Видите? Севастопольский 7 баллов в центр. Очень плохо все. Ну вот. А по Москве 5 баллов. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, ядров Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 16 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, Настя, значит, смотри, Мединский, с моей точки зрения, делает одну? Нет, Мединский делает миллион ошибок, но одну совсем глупую. Я бы сказал, этому человеку не свойственна дальновидность, как мне представляется. Мне кажется, что он хронически... Как бы тебе сказать, есть люди, у которых хитрость заменяет ум. Хитрость заменяет ум. И среди них есть весьма, весьма такие удачливые карьеристики, о которых я начинаю вспоминать, когда я смотрю на Мединского. Эти карьеристы, у них хитрость заменяет ум, и они такие... Они удачливые действительно, потому что они умеют сдавать мгновенные экзамены. Понимаешь, да? Они умеют поддакивать со всей решительностью. И всем кажется, что они занимают позицию. На самом деле позиции нет. Они ее не угадывают. И, конечно, дальше своего носа не видят. Понимаешь? Они пытаются угадать, вернее, прости, они пытаются угадать свою позицию в глазах начальства, но вот не видят глобально. Я напомню этому украинскому деревенскому... Я не против того, что он украинский. Я украинец. Я украинец. Мединский... Из украинской деревни, выходец из украинской деревни. Украинская деревня много дала нам выдающихся государственных деятелей, кроме Мединского, пожалуйста. Но дело не в этом, а в том, что он всю свою жизнь пробивался и угадывал в глазах начальства, понимаешь? Угадывал правильный ответ. И забыл, может быть, а может не знает, как произошло столкновение поколений, эстетическое столкновение поколений, 80-е годы, понимаешь, вот как это произошло. Вот почему, например, сказать, там какие-то силы в Советском Союзе начали разваливать монополию власти, в сущности, да, монополию КПСС на власть. А почему огромное большинство молодых людей поддержало это? Почему? Молодых, пожилых, разных. Почему? Мединский, вот еще, могло же быть такое, что, например, сказать, там Яковлев что-то говорит, да, А все хохочут. Ну, сказать, ну, дурачок говорит. Что там дурачок говорит? Понимаешь, да? Ну, все хохочут и все. Говорят, да пошел ты. Нет, все поддержали. А почему поддержали? Потому что политического разногласия... Я настаиваю на этом и буду до конца настаивать. Политических разногласий у нас не было. У нас не было. Потому что у нас не было оформившейся политической идеи. У нас ее не было вообще. У нас было просто презрение к старшим. Мы их презирали. Ты понимаешь, вот это гигантское... Я пытаюсь научить Мединского, но нет. Я знаю, что я его не научу. Я не научу Мединского. Фраза, которую я говорю сейчас, она выталкивает фразу, которую я, у него очень маленький, между ушами маленький объем. И как только я вставляю новую фразу, предыдущая вываливается. Понимаешь, да? Поэтому он не запомнит. Но может быть, кто-то рядом с ним. Смысл в том, что у нас не было политических разногласий с отцами. Не было. И с дедами не было политических разногласий. В силу того, что мы были политически стерильными идиотами. Мы были. Не политической силой. У нас не было политических идей. Никакой борьбы с властью, никакой борьбы. Ничего у нас в головах не было. Вообще. Что же у нас было? И это действительно было. У нас было презрение к старшим. Мы их презирали. На основе эстетической розни. То есть они принадлежали к другой культуре. Мы были как бы другим народом. А они были одним народом, а мы другим. Понимаешь? Да. И мы чувствовали свое превосходство в силу новизны. В силу новизны и прогрессивности, как нам представлялось на самом деле, да? А мы чувствовали свое превосходство по отношению к старшим. И мы их презирали, как отсталых. Понимаете, да? Вот если бы Мединский мог это понять, то я бы ему сказал, что в тот момент, когда возникло противостояние, хоть какое-то, мы поддержали это противостояние, не имея политических воззрений. Ровно потому, что мы презирали старших. Мы их презирали. А почему мы презирали их? Потому что они не давали нам развиваться в рамках современной культуры. Запрещали. Ну, просто это было запрещено. И мы запретно развивались. Понимаешь? То есть старшие на нас шипели, кричали, выбрасывали наши магнитофоны в окно. У нас были магнитофоны, там, скорость 9,5, 19, была скорость 19, значит, была скорость 9,5, мы перетачивали с 19 на 9,5, чтобы меньше бобину и так далее. Значит, это целая субкультура, понимаешь, да, такая тайная. Когда родители брали магнитофоны, стояли около окна и говорили, сейчас швырну в окно с этой твоей дурацкой музыкой, понимаешь? Было страшно. И мы их интенсивно ненавидели, родителей, понимаешь? И в тот момент, когда мир родителей можно было обрушить, по любой причине, в интересах любых сил, мы присоединялись к любой деструкции, к любой деструкции. Вот кто бы ни говорил, я разрушу, мы говорили, да, я с тобой, да, я с тобой. Почему? Скажи, пожалуйста, а почему я присоединялся? Не знаю, товарищ, а ты что, планировал что-то разрушать? Нет, я не планировал. А что, ты сильно поддерживал эти идеалы? Нет, не очень сильно, нет. А почему ты, Сережа, вот ко мне вопрос, да? Почему ты, Сережа, присоединялся к любым силам деструкции? Ответ прост. Я ненавидел этот мир. Понимаешь? Да. А почему я ненавидел этот мир? Потому что вот такие, как Мединский, запрещали мне все. Мединский. Поэтому я разрушал этот мир от ненависти, не имея политических воззрений. Я сочувствовал любой деструкции. Например, понятно, да? Мне говорят, если бы я был молодой, мне было бы 25. Да, условно, 25. И мне бы сказали, разрушь мир Мединского. Я абсолютно с удовольствием бы это сказал. Нажми на кнопку, и мир Мединского рухнет. Пожалуйста, дайте кнопку. Где кнопка? Понятно, да?
Да.
В этом то, что делает Мединский, есть разрушение. Есть разрушение, потому что Мединский не дает реке течь, не дает естеству развиваться, готовя кошмарное разрушение, деструкцию. Человек работает на деструкцию. И тем страшнее будет деструкция, тем больше, чем больше он будет строить эту свою Днепрогрессу знаменитую. Понимаешь? Тем страшнее будет деструкция. Потому что это глупо. То, что они сказали, сейчас Министерство культуры заявило, мы не работаем на соцсети, а работаем на российский народ. То есть российский народ, с их точки... Ты знаешь, да, об этом?
Нет, заметили? Нет,
не-не-не-не-не. Там какой-то Бондаренко или кто-то заявил вчера, я читал об этом в Телеграме, что, значит, соцсети хотят вернуть Егора Летова в голосование.
На Рое голосование там.
Да, совершенно верно, на Рое. Совершенно верно, спасибо. Собирают, да. Очень хорошо. Значит, и некто Бондаренко, если не ошибаюсь, сказал, значит, мы не работаем на соцсети, мы работаем на российский народ. Тем самым господин Бондаренко нарисовал мужика в лаптях, блюющего в канаве, которого он окормляет духовно. Духовно, понимаешь?
Да.
Поднося зажигалку к его пердящей жопе. Ну, это же весело, правда? То есть Министерство культуры окормляет духовно какой-то такой российский народ, какой-то, а у них есть свой...
Который не заходит в интернет.
Да, такой российский народ они окормляют, который не знает интернета. То есть это специальный какой-то блюющий мужик в кирзовых сапогах или в лаптях. Он стоит, смотрите, рачкомс в канаве, отрыгивая, сказать, что-то такое, там, оливье. А рядом Бондаренко подсовывает зажигалку к пердящей жопе. И говорит, смотри, как весело. Загорать, нужно загорать, сероводород, знаешь, говорит. Видела тупой еще тупее?
Да, давно это было, Сергей, вы
Вспомнили. Я вспомнил.
Надо пересмотреть.
Есть какие-то основополагающие вещи, которые
следует. Но я не знаю, где можно это сделать, я же не знаю про интернет.
А, ты же не знаешь.
Как часть народа.
Я попросил Мединский сказал, что Егора Летова любят маргиналы. Маргиналы. Потому что все остальные любят Мединского. Конечно. У всех на полочке Мединский. Они его считают с удовольствием. Понимаешь? И они, конечно, не хотят это самое. Не хотят слушать Егора Летова. Но это просто, им просто гадко, наверное, мне кажется, нет? Не знаю, скажи, что сейчас я должен сделать. Она сейчас зайдет. У Насти есть пароль, она как таксистка.
У меня
таксистка.
Нет интернета, но есть пароль,
она,
да.
Она как таксистка, у нее есть пароль на Яндекс. Вы знаете, что в Яндексе работают таксисты. Ну вот. Поэтому спасибо. Спасибо большое. Видишь, как это умно. Я хотел поставить вам маргиналам. Я думаю, что среди наших слушателей есть омерзительные маргиналы, которые слушают все-таки Егора Летова, что-нибудь из него поставить. А?
Болванкой в танк ударила и лопнула броня. И мелкими осколками, поранила меня. Ой, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Очнулся я в болоте, глядь, вяжут раны мне. А танк с броней пробитой догорает в стороне. Ой, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. И вот нас вызывают в особый наш отдел. Скажи, а почему ты вместе с танком не сгорел? Ой, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить. Вы меня простите, это я им говорю. в следующей атаке, в следующей атаке, в следующей атаке обязательно сгорю. Ой, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить танковой бригаде не приходится тужить. Ой, Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить в танковой бригаде не приходится тужить.
Значит, Мединский работает на деструкцию. На деструкцию. И, понимаете, Мединский, если вам повезет, то вы будете жить в эпоху деконструкции. А если не повезет, то в эпоху деструкции вашего мира. Ваш мир будет подвергнут деконструкции, если вам повезет, или деструкции, если вам не повезет. И все, кому вы сейчас мешаете самопроявляться, в том числе эстетически, имеют против вас эстетический зуб и против вашего мира, который вы защищаете. И люди, которые получают эстетическую стену вот такую, которую вы ставите на пути их развития, они проголосуют за любую деконструкцию, за любую, так как это мы сделали в 80-е. Вот я в 80-е охотно желал смерти миру своих родителей, потому что я его ненавидел. А я его ненавидел чисто эстетически. Понимаете? Мединский, вы понимаете, что вы делаете? Вы просто враг стабильности. Вы готовите разрушение. Вы Годзилла современности, Мединский. Вы чудовище. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Дмитрий, Москва.
Здравствуйте.
Сергей, ну здесь дискуссий никаких не должно быть даже. Ну, нравится кому-то Летов, кому-то он не нравится. Мединский тут при чем?
Мединский при чем? Мне казалось, что я объяснил.
Нет, вы объяснили, что он в интернете там...
Он борется и очень активно. Он очень борется и очень активно. Против, значит, он борется...
Ветряным
мельницей. Обзывает маргиналами людей. Показывает свое презрение и неготовность слышать людей. Понимаете?
Глупый человек.
Ну, он не умный человек. Не умный, абсолютно не умный человек. Да, совершенно верно. Совершенно верно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Тихо. Алло.
Да, и все. Здравствуйте, Сергей.
Сергей, вы знаете, что я хочу сказать? Ну, давайте к Мединскому подойдем чуть пожестче. Он человек, который решает свои мелкие тактические, технические вопросы. Давайте вспомним его бэкграунд, депутат Госдумы, депутат Московской Думы. Какие книжки он писал. Это же абсолютная конъюнктура, поэтому вы, мне кажется, слишком комплиментарно к нему относитесь.
Чего вы говорите? Послушайте меня. Из всех идиотов, которые готовили потрясение для России, самым умным был Суслов. Но, значит, Суслов, по крайней мере, имел воззрение. Все остальные действительно были просто мелкие карьеристишки. Ну и что? Так они мелкие карьеристишки, но они ведут к деструкции. Их мысль...
Да, пожалуйста, вы понимаете. Я что хочу сказать. Ну, давайте еще подумаем, что он человек, ну, мягко говоря, не очень далекий, мягко говоря, мелкий. И, мягко говоря, масштабовую личность и мышление не видно.
Из всех деструкторов, единственный умный был Суслов, а до него Победоносцев. Все остальные были глупы. Ну, как вы не понимаете.
Иоанн Кронштадтский еще тоже.
Все остальные были глупы, но это не отменило деструкции. Все равно деструкция последовала за их упражнениями.
Ну, все-таки давайте надеяться на то, что вот силу мелочности, причем полностью тактических задач, которые решаются, никакой стратегии нет. Ох, в школе учился. Он, наверное, двоечник был или троечник, хоть и карьерист. Мне кажется, что масштаб деструкции в этом случае не может быть большим. Ну, опять же, мое мнение.
Не знаю. А я думаю, что его воспринимают всерьез. Ты думаешь, что Мединского, министр культуры Мединский, где-нибудь в каком-нибудь районе Омска, каком-нибудь на заводе «Полет», где я жил. Знаешь, я жил на заводе «Полет» в Омске. Где-нибудь на заводе «Полет» живет парень, например, сейчас, да, ему 20. Он слушает «Лето», ну, это земляк, это эпос, это культура, это пласт. И он слышит, что он маргинал от министра культуры Российской Федерации. Он же относится, мы-то понимаем, что за биологическая материя Мединский. Мы понимаем, что Мединский вид биологической материи самый презренный. Мы понимаем. Но парень в Омске на заводе Чкалова воспринимает его как Российскую Федерацию. Ты понимаешь, в чем дело?
Да.
И в этом кошмар. Потому что у этого парня возникает эстетическое неприятие министра культуры Российской Федерации. И здесь есть четыре слова, и каждое из четырех важно. Понимаешь? И каждое из четырех важно. И таким образом, когда вы говорите, что Мединский – ничтожество, но для парня в Омске, он министр культуры, внимание, Российской Федерации. Здесь четыре слова, и каждое важно. И этот парень накапливает злобу против министра, против культуры, против российской, против федерации. Он накапливает досаду, злобу и досаду. Этот парень на заводе Чкалова. И это эстетическое чувство. И его дарит ему министр культуры Российской Федерации. Это абсолютно существенно. Если вы думаете, что это не существенно, я вас разочарую. Здесь, в Москве, вам кажется, что Мединский выскочка, карьеристишка и, в общем, ничтожество. Но там, в Омске, люди думают, что это Российская Федерация встала у них на пути. Эстетически Российская Федерация их глушит.
Да не только в Омске. Потому что оживились люди по всей стране. На самом деле, это была единственная...
В Омске точно. Но я говорю про Омск, потому что я его чувствую. Я его знаю. Я его чувствую.
Инициатива такая интересная, которая могла подружить два мира, вот, которые традиционно идут порознь. И была вдруг, был проблеск, что вдруг все поменялось. Мы же уже вроде в другом.
Да. Здравствуйте, да. Слушайте, мне кажется, в принципе, не должно удивлять подобное обмельчание. Потому что, Мединский — это свой уровень. Я думаю, что такой ситуации при Швыдком, например, вряд ли бы могло быть. Швыдкой бы выкрутился. Но, мне кажется,
Швыдко диплома? Нет, Швыдко диплома, он абсолютно не из культуры Летова, Швыдкой, но он достаточно интеллигентен, да.
Он бы нашел аргументы, почему нельзя назвать аэропорт именем Грека сбежавшим, потому что он убил себе государство.
Ну, например. Ну и так далее. Вот, то есть, Швыдкой бы выкрутился, вы правы, да. Он бы выкрутился. Как-то не обидно.
Я про другое немножко. Я про то, что чем мельче, тем ближе дно. И эта тенденция не только Минкультуры. Потому что вот я, например, человек из связи, и подобное же, я скажу, что это деградация, да, она, допустим, в Министерстве связи. Из Минсвязи ушло очень много действительно авторитетных людей, и были довольно авторитетные министры, которых заменили вообще, я не понимаю, кто эти люди. В Минсельхозе были весьма грамотные люди, которые хотя бы были из отрасли. И кем их заменили? Это можно подобраться к любому органу исполнительной власти. Но это власть все равно исполнительная. Но как они исполняют, это удивительно.
Это правда. Спасибо, это удивительно. Это, наверное, самый точный термин. Значит, смотрите, в центр скорость движения в Москве в среднем 22 км в час, из центра 39 км в час, из центра тоже трудновато. Я должен сказать, что из центра, что ли, уже на дачу поехали? Не знаю.
Дачу? Мороз на улице.
Мне все говорят, ты понимаешь, в чем дело? Это жизнь на два дома, она типична для Москвы. Мороз, не мороз, какая разница? Разве плохо хрустят дровишки в печушке какой-нибудь? У меня на терраске стоит печушка белорусская такая со стеклом. Милое дело, я тебе хочу сказать. Я там так топлю хорошо. То самое. Мне говорят, нельзя сосной топить, и тем нельзя. Да, это вам нельзя, а мне можно. Мне все можно. Я и сосной могу топить, и обрезками досок могу топить, и ничего мне не делается от этого. Ты знаешь, нет, ты не мог купить березовых дров. Да не мог я купить, не хочу. И я так хорошо топлю. Постепенно раздеваюсь. Сначала начинаешь в куртке топить, потом куртку снимаешь, потом свитер снимаешь. Понимаешь? Потом все остальное. Я тебе не доверю эту информацию. Дальше уже нельзя рассказывать. Понимаешь? Я еще приму звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Спасибо.
Здравствуйте. Тушинский житель.
Здравствуйте.
Про Мединского можно, да, буквально два слова?
Да.
Смотрите, на самом деле, мне кажется, не надо так к нему относиться, в том плане, что очень предвзято, да, потому что Мединский всего лишь часть системы. Он один из. Да, я просто хочу вам напомнить такой короткий такой экскурс, да, в ближайшую нашу историю, когда вводили у нас нулевое промилле, если вы помните.
Да.
Ну вот, тогдашнему президенту задали вопрос, да, мол, а как же вот за границей, там у них там 0,1, 0,2, 0,3 промилле там и так далее, да, вот они ездят и ничего. Что он ответил? Да.
Не помню.
Он сказал, рылом не вышли.
Понимаете? Прямо это цитата?
Да, да, можете посмотреть на гугле, там есть, он говорит, рылом не вышли. Это было сказано, я это помню, меня это взбесило на самом деле тогда просто, да, вот до белины. Вот это было сказано. Понимаете, если президент такие вещи говорит, да, как бы, то чего вы ждете от министра
культуры? Это Медведев сказал или
Путин? Это, ну, нулевое промилле вводили при Медведеве.
Медведев,
тогда был Медведев, да. И когда ему задали вопросы, там была цитата, что, да, ну, говорит, мы рылом не вышли, вот и все.
Так новости, что... новости. Слушай, Япония обещает на наших русских островах, которые мы им отдадим, как они полагают, не размещать военные базы Соединенных Штатов. На самом деле, премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что он не будет размещать там военные базы США. Но дело в том, что по договору между Соединенными Штатами и Японией, Соединенные Штаты могут размещать военные базы на всей территории страны, в любом месте. Правда, нужно согласие Японии, но, как бы сказать, там, на самом деле, это правительство не хочет, а другое захочет, понимаешь, да?
Да, конечно.
Поэтому они могут на наших островах засандалить военные базы Соединенных Штатов, легко и непринужденно.
Это страшно.
Это не страшно, но это противно. Ну, я не знаю,
ну, ничего хорошего. Ну, все равно там рядом, вот меня вот это вот, да. Вот это, ну, я все понимаю.
Нет, где база на Окинаве? Где-то рядом, интересно. Нет, Окинава на юге вообще.
Если бы американцы захотели подобраться к нашим границам, они бы разместили на Хоккайдо или в любом ближайшем острове, следующем, можно посмотреть на карту, свою базу.
Им не нужен остров, у них континент есть, называется Северная Америка, континент, ты понимаешь?
Да.
Вот тебе весь остров. Остров называется Северная Америка. Он довольно большой. И он подходит к нашей Чукотке на 180 километров. Это рядом.
Да. Понимаешь? Поэтому мы так... Ну, в смысле, они нам говорят, понятно, что это, они, наверное, обращенное на их внутренние...
Они нам через этот коротенький, маленький Берингов пролив поставляли истребители и бомбардировщики во время Второй мировой войны по Ленд-Лизу. Туда шли и Виллисы, эти джипы и так далее, через Аляску, как вы знаете, очень много, через Берингов пролив. Америка поставляла нам колоссальное количество оружия, на самом деле, о чем мы не очень любим вспоминать. Истребители, в том числе, и так далее. Ну, хорошо. Значит, премьер-министр... Так что я не понимаю, чего они вдруг так засуетились? Они хотят предложить Путину ускорить переговоры по территориальному вопросу. Что, сколько денег с них взять? И все равно ничего не давать, или давать, или что? Скажите мне, выскажитесь, пожалуйста. 7373948. Лиха беда начала. Начнем раздавать, так это так мы...
Сергей, добрый день.
Здрасте.
Во-первых, мне кажется, Россия ничего не передаст. Это в первую очередь. А во-вторых, если даже Синдзо Абе там говорит, что мы сейчас ничего не сделаем, а завтра-то может прийти через месяц другое правительство.
Конечно.
Я могу сказать, мы за прошедшее правительство не отвечаем.
Ни на какой, смотрите, значит, разговор шел когда-то с Горбачевым, что на территории ГДР, никогда не будет натовских солдат. То есть, когда Германия, слушайте, кстати, я вам напомню, этот разговор шел с Америкой, что на территории ГДР никогда не будет НАТО. То есть, Восточная Германия воссоединится с Германией основной, с ФРГ, станет ее частью, Восточная Германия. Тем не менее, несмотря на это, на территории Восточной Германии не будет солдат НАТО. Сейчас солдаты НАТО, как вы понимаете, в Даугавпилсе. Это очень рядом. Это Даугавпилс совсем рядом. Ну, вот. И там в Литве летают какие-то ракеты, летают и прочее. В Эстонии летают, это рядом с Петербургом и прочее. Поэтому все это вранье не надо слушать, естественно. Правильно? Но зачем нам слушать вранье?
Да нет, пожалуйста, можно не слушать. А? Но это же не, на самом деле
сейчас
не это
речь.
Главная причина, почему мы не отдаем землю.
Ну,
он-то, да?
Тем не менее, говорит же. Ну, а какая главная причина, по
вообще,
которой мы не
отдаем? Вообще, он, может быть, разговаривает там со внутренним, да? потребительским рынком, делает заявление.
А если он
заявление?
Скажет, слушай меня, а если он скажет, $1 триллион. Я сейчас не пошутил. Триллион.
Да.
Не 100 миллионов.
Готовы ли мы...
не 100 миллиардов.
А я не понимаю вот этих вот там
цифр. А я понимаю.
Расскажите, что понимаю.
Да мы все просрем. Что, какая, господи, что у тебя цифры? Сколько не дай, мы все просрем. Нет, я про другое тебя спрашиваю. Значит, они говорят, да мы там силами, не знаю, сказать, там, своих фирм на триллион долларов поднимаем ваш Дальний Восток. На триллион, я не пошутил. Понятно, да? То есть там, сказать, там лучшие шоссе в мире, лучшие железные дороги, лучшие аэропорты в мире, лучшие, так сказать, там, сети, все, все, на триллион. Все. А ты знаешь, какие разговоры шли в 90-е про эти же самые острова?
Какие?
А вот если скажу, эволюция была такая. В каком-нибудь 92-м году я слушал элиты, близкие к Кремлю. В каком-нибудь 92-м году разговор был такой. Ни в коем случае не отдадим японцам 4 острова. Раз хотят 4 острова, пусть заберут Сахалин в придачу. И Камчатку. Кто-то добавлял, и Камчатку. То есть разговор, что наоборот, отдать. Как можно больше. Как, ну, понятно,
освободиться,
да?
Освободиться, наконец.
А, наконец-то освободиться, да. Это был где-то какой-то 91-92 год, вот так. Потом был разговор, где-нибудь 95-й год, опять. Я тебе просто рассказываю про эволюцию. Ну, деньги стоили другие денег, понятно, да? Разговор шел такой. 100, 150, 200 миллиардов долларов и забирайте. Понятно, да? Невозможно. Mm-hmm. Ну, то есть они нам дают до 200 миллиардов долларов, до свидания. Это где-то 95-е. Сейчас я не знаю. Я сейчас не общаюсь с кремлевскими. Не общаюсь. Если бы я общался, и вдруг бы я услышал в этих коридорах триллион долларов и пожалуйста, я бы не удивился, потому что я уже 200 миллиардов слышал. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вся проблема в том, что это же не только два острова. Это для начала вот речь.
Это пролив. Это пролив. Да.
Да, это часть морских ресурсов, это еще плюс там еще, по-моему, 4 или 5 островов там очень маленьких.
Не, на самом, это, деле, на самом деле, это с гряда Хабама, вы имеете в виду?
Да,
это гряда, это гряда.
Да, да, это довольно-таки бы
большая. Не, это просто скала, это просто скала, нет, там это две, это да. Гряда Хабама, это просто скала.
Просто скала, то, что там. Речь идет, да. О двух островах, это вот как, да. Бы мы, это чисто для нас, а да. На самом деле там гораздо большой объем площади.
Это там на самом деле площадь акватория важна, да.
Да, да. Да.
Вы правы, поэтому вы правы. Мы хорошо, и что, и сдадут? Нет, сдадут?
Да. Сдадут.
Сдадут. За триллион или за 500 миллиардов? За 500 миллиардов.
Ну, мы цену никогда не узнаем. Но сам факт, что это сколько, за сколько бы ни сдали, все равно это все это разойдется по карманам не нашим.
Не вот нашим. Это. К сожалению, скажите.
Да. Ну, а жизнь такая.
Это правда, это правда. Жизнь горестная штука, горестная. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, здрасте.
Сергей, мне кажется, вот японцы в последнее время, если вы внимательно вот наблюдали за, да, мимикой, как отвечал на вопросы Путин, они почувствовали какую-то слабину. И вот он так неуверенно отвечал по договору 1953 года, как-то замялся, как будто он не прорабатывал, как будто ему не докладывали. И вот он или дает им такой вот шанс какой-то, и они начинают сразу резко обострять, что острова вот уже почти передали, вот уже почти договорились. Как-то вот это мне все не понравилось в речи Путина и вообще в его поведении, как-то он уж слишком стал добрым.
А вы бы ни за что не отдали, а 500 миллиардов долларов, а триллион?
Нет, ни за какие деньги. Россия, как раньше было, кто-то сказал, Россия территории не торгует, а лучше раз отсечь, и чтобы они заткнулись.
Ну как, ну мы же китайцам отдали. Мы отдали китайцам, около Хабаровска отдали, еще отдали. Мы китайцам ради того, чтобы,
Сергей,
с ними замириться...
Там несколько другая ситуация, да, была с Китаем-то, там другая ситуация. Но здесь, да, ситуация полностью на нашей,
а какая,
стороне.
Другая? А какая другая? Какая,
ну,
другая?
Как, ну, острова-то наши 100% по всем, ну, договорам.
А то, что мы там Китаю отдали, мы же отдали Китаю, чтобы их удовлетворить, чтобы они не сердились на нас.
Но
мы отдали Китаю, ребят, вы что, ребят? Уссури впадает в Амур, вы знаете. Уссури.
Да.
Китайцы претендовали, что по основному руслу, а там протока была, и большая протока, они ее стали закапывать. Они стали землеустроительной техникой закапывать эту протоку. Таким образом, чтобы ее не было, и границы не было. Мы взяли им, отдали этот остров, который разделял Уссури и Амур. Просто отдали, сказали, ну ладно, тогда заберите. А там были дачи хабаровчан. То есть это, ну это, вот, напротив. Это как, я не знаю, как Кунцево какое-нибудь. Мы просто отдали и все. Сказали, окей, ну что за проблема? Ну, чтобы вы не сердились, мы вам отдаем. Это вот же недавно было, когда, 15 лет назад, не знаю, 10, когда? Это было
нет,
недавно.
По-моему, совсем недавно было.
Но вот это недавно, но это не, это
в нулевые. Легкий шум в прессе
это было
по
в нулевые,
этому поводу.
Это было в нулевые, не совсем недавно, в нулевые. В нулевые годы мы отдали китайцам, значит, они просто поспорили, говорят, Уссури, основное русло здесь, а не там. А мы говорим, а почему? А то мы закопали просто. Поэтому теперь будет основное русло здесь. Мы говорим, ну ладно. И отдали им остров. Ну и не только. Мы же Даманский им отдали, да? Даманский тоже отдали. Они спорили за Даманского. Мы его отдали. Ну, недавно, вот недавно, сейчас. Хорошо, значит, я не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый, Алексей Фрязин.
Здравствуйте, здравствуйте.
Знаете, я не думаю, что что-то будет, потому что это будет таким серьезным гвоздем в крышку гроба крымской истории. С учетом всего того вот этого флера, который сейчас у нас идет, его соединение земель, и с учетом того, что был огромный пиар на протяжении 10 лет про, ну, про Дальний Восток, про эти острова, нет, просто не смогут, потому что очень сильный удар по самому Путину будет как по его имиджу.
А если триллион? Вот у них на триллион, слушайте, у них на триллион, у них на триллион, подождите, подождите, у них на триллион казначейских обязательств Соединенных Штатов. Они нам говорят, заберите, триллион заберите.
Вопрос стоит по-другому. Деньги это хорошо, но если сейчас так сильно сделать удар по имиджу, когда и так он идет, вопрос будет стоять не о деньгах, а о выживаемости системы. А это, понимаете, деньгами не оценить. Ну, вы же жизнь не можете свою оценить деньгами? Нет, не можете. А почему они должны? Я думаю, тут так будет.
Не знаю. Дайте моей вдове триллионы, скажите, куда сходить, я готов.
А, ладно, дайте вам триллион, вы пропадете. А куда они пропадут с этим триллионом? Если в России, если из России их погонят, куда они пропадут? На Луну, что ли, летят?
Не знаю, не знаю. Нет, ну, конечно, нет, какие-то поражения такие территориальные. Но тоже их можно... Ну, а как бы ты продала это публично, чтобы все радовались?
Ой, ну это просто надо сесть и подумать. Я думаю, часа хватит двум светлым головам или трём.
Нет, триллионы все, я считаю, триллионы.
Да нет, ну это как бы вот деньги и триллионы эти, мне кажется, народу не продашь, потому что если бы всем сказали, если бы, Сергей, вы сказали, что каждому на счет там карточки МИР упадет 5000 рублей, например, тогда бы люди, может быть, задумались и согласились. Наверняка. Но когда там какой-то триллион, который там растворится, рассыпется...
Нет, что ты не понимаешь, что ли?
Нет.
Нас, 100, например, 150 миллионов. Ну, кому-то побольше отдать.
Да.
150 миллионов, например.
Да.
146.
Да.
Если дают 156 миллионов, например...
Да. Чего? Каждому по миллиону?
Нет, это каждому по доллару. Кошмар. Каждому по доллару. А так по 6 тысяч получится каждому. Нет, что-то... Нет, нет, нет.
Нет, я бы за 5 тысяч,
миллионов.
Я бы согласен.
Каждому по 6 тысяч. Нет, каждому по 6 миллионов. Я правильно считаю?
А чего, рублей?
Я в нулях запутался. Долларов. Ну, триллион. Ты понимаешь, что такое триллион?
Ну, мы будем как в Зимбабве жить. У нас просто цены
по 10 тысяч,
вырастут.
По 60,
это нам экономисты
рассказывают. Я с нулями запутался, что-то в голове не понимаю.
Просто нулей, так а? Деньги такие большие не
дайте мне ручку,
невозможно
дайте мне
раздать.
Ручку. Дайте мне. Да никто их не раздаст, не упаси господи.
Инфляция.
Послушай меня. Нас, например, да, например, 150 миллионов. Раз, два, три. Вот, значит, это я 150 тысяч написал, вот я написал 150 миллионов людей, да? Значит, если нам дать... 150 миллионов, то это получится по доллару, правильно? По доллару.
Да.
Если 150 миллиардов, то по 1000 долларов, правильно?
Ага.
Если 150 миллиардов, 150 триллионов, нет, не годится. Тогда умножить на 6, получится 6 тысяч. 6 тысяч долларов нарыло. Сколько можно пить? Ты слышишь?
Да.
По 6, по 7 почти. 6600 долларов. Можно на Мальдивы в отпуск съездить в 4 звезды куда-то. Эледу, остров. какой.
Вот так вот, за, вот, так вот просто звезды. Бездарно потратить деньги,
да.
Съездив на Мальдивы?
Да.
Нет.
И все. Нет. И отдать им триллион. Мальдивам отдать триллион. Они пусть триллион насыпят квотерами такими, и у них острова поднимутся, и им не будет страшно, что их затопит.
Я уже начала в мыслях делить эти 6 тысяч долларов туда-сюда. Настена. Как хорошо.
Ой, Настена, наивняк же ты. Ой, наивняк. Молодец. Хорошо. Вот народ считает. 150. Нет, секундочку. Мишка, Ромашка. Пусть дадут триллион Тойоту и Сони забирают острова Сахалина. А триллион Тойоту и Сони. Ты же представляешь, что мы с Тойотой-то сделаем? Мы же из Тойоты сделаем Москович. Московец. Да. Понимаете? Не-не-не-не-не-не. Секундочку. Надо отдать, взять деньги, а потом завоевать, говорит 93-й. Это как пудель Артемон, помните? Пудель, которого продавали, там, дарили, не знаю, он возвращался. Так надо такого действительно сделать. Продавать, а потом... Нет, там какой-то сам... Послушайте меня, был какой-то разговор с нашей стороны о совместном использовании. Ты помнишь об этом или нет?
Конечно.
Был разговор о совместном использовании, что мы вместе их используем. То есть суверенитет за Россией, но там, допустим, японский бизнес что-то строит. И там, допустим, какая-то свободная зона.
А мы отжимаем через некоторое время,
когда все налажено. Нет, слушайте, а мы туда посылаем силовиков, the силовикс, силовикс.
Да. Строим вместе с пятиэтажками посылаем, прям целиком.
Нет, просто силовикс. Ставим... Они там будут жить, наоборот, из рисовой бумаги. Дома будут из рисовой бумаги, такие японские.
В японском стиле.
С алюминием, да. Алюминий и рисовая бумага.
Да.
Они там все строят.
Кстати.
А мы посылаем до силовикс, и они у них отбирают все. Ну, там,
доят они их. Берут бенто-ланч с собой на обед, да, начинают потихонечку принимать.
Нет, берут взятки. Нет, они берут взятки на обед, на ужин, на завтрак. Коррупция расцветает. И, наконец, японцы в ужасе бросают все, еще дают всем по миллиону и убегают. Вот так, мне кажется. А? Цапков послать, конечно. Цапков, нет, не просто Цапков, товарищи. Почему вы не хотите сочетать это? Цапков сочетать с силовикс. Просто Цапков надо сделать силовиками. То есть полковник. Цапкову дать полковника, Цеповязу тоже полковника. И пусть они
нарядить даже... их и отправить туда, да?
Конечно,
пусть они там
конечно, конечно, конечно. А проведите опрос. Давно ли вы были на Курилах, на Дальнем Востоке, на Камчатке, может, на Чукотке? И готов ли житель Одинцова, например, обменять свою трехкомнатную квартиру на коттедж на Курилах? Вы знаете, Игорь, я думаю вот о чем. Ну что, что не были. Может быть, в хороших местах где-то не были. Может быть, и в Сочи не были. Может, и в Сочи не были. Значит, не значит, что надо отдавать. Правильно? Я, например, против. Я против того, чтобы отдавать хоть сантиметр. Но, секундочку. Я думаю, значит, ну, поехал ли бы я на Курилы при каких-то обстоятельствах. Ты знаете, там скверный климат.
Это в чем выражается?
Ну, я жил в Комсомольске-на-Амуре, я очень хорошо знаю, что там где-нибудь вот сейчас начинается северо-восточный муссон, он уже начался, северо-восточный муссон. Это очень ожесточенный ветер всегда с одного направления, северо-восток. И вот с северо-востока он режет и рубит, и крошит, и заставляет пригнуться, и все это. Понимаешь, 25, 27 метров, 30 метров в секунду. В секунду, я сейчас сказал.
А МЧС рассылает СМС-ки?
Не знаю точно. Значит, вот это адский ветер, северо-восточный, все время вдоль Амура. И он со страшной скоростью, силой режет. Ну вот, и там на Курилах то же самое. Страшный ветер этот. Потом он заканчивается к середине апреля. И такой немножко легкотень наступает с середины апреля до июня. Не пойми чего. А потом начинается юго-западный муссон, который с дождями. С дождями. Вот и все. Вот этот муссон, другой, обратный муссон идет. Поэтому я не знаю, ребят, вы хотите, чтобы, как бы это самое... Я не верю в то, что я бы там жил с кайфом. Ну, при таком климате, да ну нафиг. Я свое отрубил. Я прожил на Дальнем Востоке 4 года. Спасибо большое. Теперь вы на 4 года съездите, а потом поговорим.
А представляете?
А потом поговорим.
Может быть, международный эффект. да. Россия справилась, начинают раздавать земли,
да.
И все такое.
Надо построить ветряные мельницы, электростанции, говорит Алекс Викинг. Ну, раз такой ветер, ну, конечно.
Но это дорого для нас слишком, они же дорогие. Еще, знаете, они вибрируют, вот эти вот ветряки. Знаете, проблема да. ветряков, там грызуны начинают, ну, они не могут там жить, потому что земля вибрирует. Да. Из-за вибраций, которые передают да. ветряки. И там экосистема очень сильно нарушается.
Там хороший более-менее климат, но это зависит тоже от гор, как в каких-то впадинах, если так сказать, там защищенность от ветра, есть на Камчатке. На Камчатке есть более-менее приличные вот ложбинки где-то, защищенные от ветра, довольно приличные. А так даже Владивосток... Когда вы видите катастрофа, Владивосток, снег, все, значит, сказать, там нельзя проехать и все это северо-восточный муссон зимой. И вот Владивосток, который лежит на широте Сочи, это же Сочи. Угу. Владивосток, который лежит на широте Барселоны, ну, примерно, Нью-Йорк, Барселона, вот это место. Владивосток, там по крыше в снегу, там по 2-3 метра, понимаешь? Это все северо-восточный муссон адский. Несет непрерывно, сталкиваясь с теплым воздухом от океана. Я бы там не хотел жить, ну его нафиг. Нет, серьезно говорю, зачем оно надо? Это трудное счастье. Mm-mm. Хорошо, давайте у меня что тут? Значит, телефонное голосование, карта. А где у меня телефон? Вот телефон. Где у меня телефон? Я не вижу. Сейчас мы как-нибудь... Да, вот телефон. Это дальневосточники все звонят. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Предлагаю, пускай они признают Крым и кладут туда деньги, а мы им острова.
Триллион. А мы им не острова, триллион. А обещание совместного использования.
Ну и вложение в Крым, и признание Крыма.
И использование совместных островов. Но под Конечно. Нашим суверенитетом. Но под нашим суверенитетом.
Ну, можно и так.
Да, спасибо большое. Но вы понимаете, какая ревность будет у Китая?
Да, может быть.
Вы понимаете, какая ревность и какое соперничество гигантское у японцев с китайцами? Вы это понимаете? То есть, если мы как-то начинаем сотрудничать с японцами там в регионе, то китайцы будут сильно нервничать. Для них это большой-большущий удар. Колоссальный. Китайцы их ненавидят яростно. Китайцы потеряли во Второй мировой войне 20 миллионов человек. Если я не ошибаюсь. И все эти 20 миллионов человек вырезали японцы. Вы это понимаете, что японцы вырезали 20 миллионов китайцев? То есть там это мало... Ну, мы здесь живем, и нам кажется, что раз они все имеют схожую внешность, то они одно и то же. Точно, дорогие, там одни чуваки... С такой внешностью вырезали 20 миллионов других чуваков, понимаете? И эти помнят вдобавок, вот такая специфика. Поэтому если мы там начинаем большое сотрудничество с Японией, то мы, конечно, ставим на уши наших китайских товарищей, понимаешь?
Да.
Это не по кайфу будет. В движение.
Подъем. В движении.
Я хочу сказать вам про город. Во-первых, схлынуло. У нас было 732 тысячи машин в городе. Сейчас 672. То есть 50 тысяч машин, наконец, доехали до работы, а остановились и больше уже не едут. Где-то там по работам, по своим. 672 тысячи 066 машин осталось. Кого больше стало, больше выехало таксистов. Было... Я же не помню, по-моему, около 29 тысяч, сейчас 32 900 таксистов носится по Москве. Город, значит, город из центра уже, Краснопрудная улица, например, да, шоссе энтузиастов из центра 4 балла, в центр 7 баллов. Сейчас общая загруженность по Москве 5 баллов, насколько меня информирует справочная система CODD, которая у нас теперь заведена. Хорошо, еще раз, да. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Здравствуйте, да.
Да, здравствуйте. Еду по ОМКАД.
Да.
Перед митингом, ну, как всегда, пробка.
Перед митингом с юга вы идете, да?
Я иду с севера.
С севера.
По внешнему.
Ага.
Да. И, кстати, Сергей, по поводу китайцев, там общий геноцид 50 миллионов человек, а не 20.
50, да? Но 50. Это 50 именно во Второй мировой войне, да?
ну вот, по моменту окончания Второй мировой войны 50 миллионов, то есть вот...
50 миллионов. И они все это очень живо помнят, да. Да.
Помнят, да. Они никогда не забудут никому ничего.
Это правда. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранет ров Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 16 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Открой мне, пожалуйста, на этом компьютере курсоруб.ком. Курсоруб.ком. Знаешь, почему? Я на 12.1 iOS перевожу свой телефон. Посмотри. Сейчас я выходил на новостях. Он мне говорит, хотите обновиться? Я как дурак, я всегда абсолютно... Ты же как дурак бегу за любым балаганом. Где бубны, бьют в бубны, колокольцы. Я как дурачок бегу, Сережа бежит за ним. Такой, ну, дурачок, что я его прочу. Помнишь этот? О, Фемистокулюс. У меня Фемистокулюс, говорит, такой, что он видит жучка и бежит за ним. Я его прочу по дипломатической линии. Вот это... Это примерно то же самое со мной. Мне говорят, ты хочешь обновление? Я, да, я хочу. И вот, пожалуйста, я без телефона. Хорошо, 65-92. Посмотри, что творится. 65-92, а?
Да.
Ведь он молодец, про рубли я говорю.
Вам передвинуть на нефть?
Да, которая... пожалуйста, которая 67, ну и тоже, 67-26, пожалуйста, а мы же любим 70, вчера кто-то публиковал в газете, что нам оптимально 70. А
знаете, что вчера был момент, когда рубль 66-66, и нефть тоже была 66-66 одновременно,
все было дьявольское.
Да, вчера все был момент, но недолго он продлился, и все же разрушилось опять сейчас.
1-13, да, силы добра взяли вверх. Силы добра, да. Конечно. 1.13.47, это хорошо все. Ну, мы с вами вчера видели тоже на 1.13, там сказать, там сколько-то, да, 25, не помню. Ну вот, хорошо, 1.13.47, главная пара. Давай двигаться дальше. А до 50 дойдем по доллару, говорит Роман. Ну, как он, Роман. Нам бы хотя бы 56, 58, мы помним, 57, 57. У меня даже в этих самых... Ну ладно, в телеграм-канале... В телеграме у меня есть... не знаю, где-то моя фраза с моей умной рожей. Мы вчера его помним на 57-57. Мы все его помним на 57-57. Слушайте, я хотел сказать вот что. CNN рассказывает о том, что это были жулики. Говорит, люди, которые собрали 400 тысяч на бездомного. История, секундочку, история. Я тоже вот боюсь жертвовать все время. Слушай, была история, когда девушка, у нее кончился бензин у девушки. И ей какой-то парень дал $20 на заправку. Оказалось, что
бомжара,
это... Бомжара. Оказалось, что это были последние его $20. У него нет вообще больше денег. И оказалось, не просто так, а оказалось, что он бездомный. То есть она узнала, что он отдал последние $20, а сам он бездомный. И это настолько ее... как сказать, вдохновило на то, что вот бывают такие добрые люди, и вдохновило на то, что как-то надо собрать общество, рассказать о его поступке и собрать ему на дом. И собрали ему на дом 4... Вы слышали, конечно, эту историю? Собрали ему на дом $400 тысяч. Это все было вранье.
Кроме денег.
Деньги были настоящие. А
и что
вся...
теперь? А? Они рассылают обратно. То есть
знаю.
Как это все теперь организовано? И
не
кто
знаю.
Узнал, что... Как это выяснилось, что
все,
это не настоящее?
Все, об этом.
Журналюги.
Журналюги. Всех, всем все испортили. Ну, конечно. Журналюги всем все испортили.
А мы могли бы разыграть тоже такую сценку?
Ну, давай. Я, например, оденусь бомжом.
Да.
И дам тебе, а ты будешь с тремя детьми. На какое-то время
нет,
надо попросить...
лучше на меня собирать деньги сразу.
Зачем?
Просто так.
На тебя? Нет, я согласен. На тебя, но на мой счет.
Почему?
Я тебе объясню, почему.
Вот так вот, видите, уже начинается драка. Видите, уже нет согласия.
Да, 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 да. Да, значит, смотри, это...
Я думаю, не смогли поделить деньги, отсюда все узнали, что нет.
Да.
А? 400 тысяч — это нормально. Ну, хотя, где это, в каком регионе Соединенных Штатов?
Там... Сейчас, я прочитаю, как есть. Смотри, подожди. Было подтверждено, что это фальшивая история, что пара, мужчина и женщина, начали собирать деньги на страницу GoFundMe. Кейт Маклюр и Марк Дамико заставили весь мир содрогнуться от сочувствия, когда рассказали историю о мужчине, у которого нет жилья, которого зовут Джонни Боббит, и который дал последние 20 долларов на то, чтобы она заправилась. Все были очень вдохновлены и полны сочувствия, и собрали 400 тысяч долларов, чтобы купить ему дом. Сейчас журналисты провели исследование, и все три, значит, все трое сказали, что это было вранье.
То есть это было, будут это судить было... или что? Ничего.
Не
или
знаю.
Так, ну да, да, мы пошутили,
не знаю.
Но
не знаю.
Мы пошли.
400 тысяч куда девать? А? Ну они их собрали. Ну представляешь, как вот людей можно быстро раскрутить?
Да. Да, да.
Ой, мать. А представляешь, Роскомнадзор? Роскомнадзор, да. Роскомнадзор может делиться. Мы выдвигаем вам штраф. Альбац собирает 25 миллионов, потом пополам делится с Роскомнадзором. Тебе 12,5, мне 12,5, разбежались. А?
Да.
Нет, товарищи, нет. Давайте верить. Давайте верить в добро. Поехали
дальше. I want to believe.
А?
Практически.
Да. Слушай, в Госдуме предложили обязать блогеров платить налоги за рекламу в своих аккаунтах.
Ну, а это разве несправедливо? Ну,
не знаю.
Это в смысле, как закон о самозанятых?
А я бесплатно рекламирую.
4%.
Ну, послушай меня, нет.
Бесплатно?
Я бесплатно рекламирую.
Да?
Ну, как, я серьезно говорю. Ну, вот давай так. Что я имею... Я не знаю. Я тебе говорю, что я купил New Balance... Я тебе называю фирму, да? Вот я купил New Balance. Я 2 года не могу левый ботинок разносить. Ну, он впивается мне в ногу.
Да.
Левую кроссовку.
Да.
New Balance.
Так.
Я еще не помню, 12 тысяч, по-моему, стоит. Или 11. Ну, вот эти кроссовки, в которых я сейчас...
Я вам...
Нет, послушай меня внимательно.
Скажу место, где по 3800 их продают.
Послушай меня внимательно. Я купил New Balance. Сейчас не помню, по-моему, в охотном ряду. По-моему, 11-12 тысяч, там, не помню, сколько я за... Ну, такая вот фигня, где-то около 12 тысяч. Я 2 года пытаюсь разносить левый ботинок. Он не разнашивается, он мне все время впивается. Ужасно, ужасно, ужасно. Я теперь... А ты меня спроси, а в чем ты нормально ходишь, Сережа? Я тебе отвечу. Томми Хилфигер всегда нормально.
Uh-huh.
Эко всегда нормально. Вот я сделал рекламу.
Да.
Я бесплатно ее сделал. Да. Хотя, в принципе, за мое высказывание... Могли бы и прислать. Ну, понимаешь, да, о чем?
Да.
Вот. Хорошо. Я говорю какие-то вещи житейские, обычные, житейские, что я езжу на BMW, так я езжу на BMW. Но это бесплатно. Я ни с кого не беру. Вот я в блоге...
Там, по идее же, вы сами должны прийти в налоговую и написать в декларацию.
Нет, так что...
Получил там-то,
я не получил.
Там-то.
Нет, можно написать, недополучил там-то и там-то. недополучил.
Можно, конечно.
Значит, да. Я купил какую-то куртку сейчас, которую носит, оказывается, президент России. Ну, хрен знает, я не знаю. На там L вышито, на лахте, лохте, лухте, не знаю.
Лахта? Хрен...
Не знаю. Это ну, как
финская.
Да-да-да, спасибо, спасибо. Я купил, короче, такую куртку. Искал магазин Sony, зашел в какой-то магаз, не пойму чего, чтобы срезать путь, там из двери в двери. По пути купил куртку. Да, настоящая. Куртка хорошая. Куртка хорошая. Это реклама? Реклама. Теперь скажи, они мне прислали денег? Нет.
Нет.
Нет, не прислали.
Ну, так вы ничего не должны, очень просто.
Ну и все, и все. А значит, а где определить, где я рекламу сделал за деньги, а где нет? Как определить? Как?
Никак.
Никак.
Ваше честное слово.
Ну, как, откуда у меня честное слово? Объясни мне, пожалуйста. Откуда оно у меня возьмется?
Там, знаете, какая сложность?
В отношениях с депутатами, деньги, которые ищут друг друга в ухе ушную серу. Идиоты. Ну, в хорошем смысле, товарищи, вы же знаете. Значит, я никогда не ругаюсь. Депутаты вчера, пожалуйста, все показывали, как они выковыривают друг у друга ушную серу из уха. И потом облизывают палец или что они делают, я не знаю. Приготовьтесь блевануть. Если вы видели вчера, как депутаты Государственной Думы, да. Вы можете посмотреть на радио «Говорит Москва» в телеге, на нашей телеге «Радио «Говорит Москва». Или у меня на Растриге, посмотрите, значит, тоже в телеге. Значит, депутаты друг у друга ищут ушную серу в ухе. И потом я думаю, ну как, он об штанину вытирает палец от серы после того, как оближет, или что? Или наоборот сначала?
Нет, шарик, я думаю, скатывает, и потом пульнуть его можно.
Жириновского.
Куда-нибудь.
Какой ужас. Ну хорошо, слушай меня. Значит, послушай меня. Я толкую о чем. Как я скажу, где я брал деньги, где я не взял деньги, где я не добрал деньги? Почему я
это... Но это единственный способ отследить, это только, во-первых, по безналу ваши, действительно, там перевода откуда-то, да, отследить за ними. Это первое. И второе, это еще можно взять структуру ваших расходов, например, и попросить вас объяснить, откуда у вас были деньги на там что-то. И тут, может быть, кстати, это будет удобным способом отбелить вместо 13% платить 4%, объявив...
Не 4, а 6, во-первых, как ИП. Они хотят, чтобы блогеры
это
были 6, ИП.
Это 6, если от ИП.
6, они
а
хотят,
если вы физлицо,
они хотят,
то 4
тебе
же.
Тебе 10 раз говорю. Они хотят, чтобы были ООО.
Они хотят.
Ну, депутат сказал, он выковырял ушную серу у кого-то, облизал ее и говорит, давайте ООО.
Но физлицо тоже можно.
Послушай внимательно, Мы не знаем, как это нормализовать. Мы не знаем. Мы рекламируем все подряд. Я сейчас ухаживаю за матерью, которая плохо. Моей маме. Я езжу в этой связи по Москве. Я ни разу не было такого, товарищи, я сейчас признаюсь вам, как хороший сын. Ни разу не было такого, чтобы я ехал через запад Москвы по всяким делам, связанным со здоровьем матери, и не остановился бы в мотосалоне «Триумф», чтобы посидеть на мотоцикле. Я еду срочно, меня все ждут. Все
ждут. Когда у человека есть увлечение.
Слушай, я тебе объясняю. Слышь, меня все ждут. Ждут. Сергей, когда вы? Ну когда вы, Сергей? Я сейчас, я на подъезде. Я сворачиваю в Крылатское, заезжаю в салон «Триумф», сажусь там, разговариваю со всеми, значит, пробую этот самый спидмастер. Спидмастер, сижу, рулю, там, то все, делаю так, как будто я еду в Крым или еще куда-то. Ну, так вот, слышь, значит, потом еду дальше уже опять по делам матери. Ну, смысл. Да? Ну, да. Совесть во мне потихонечку, да. Ну, давай, я еду. Понимаешь? Хорошо, что мне платят за этот «Триумф»? Ответ, ничего. И чего?
Ничего.
Какие налоги с меня можно взять?
С вас ничего, Сергей, не возьму.
Вот спасибо.
Мы уже поняли.
Где сядешь, там и слезешь. Знаешь, сейчас испытывают на Су-57. Су-57 — это самолет. Они начали испытывать новые противоперегрузочные. Слушай, вместо того, чтобы делать столько военных самолетов, я сейчас только за это, я очень поддерживаю это, сделали бы побольше гражданских.
Но их никто не берет. Уже сделали, все подряд отказываются от этого бюджета. Поэтому остается только, как это, безропотные военные, которые все снесут, да, моют, как мы вчера видели, моют технику керхером образца 1944 года из каких-то сопел сооруженных.
Цены на Аэрофлот, я сейчас в хорошем смысле, 26 числа, 26 ноября, я обедаю с президентом, с главным человеком в Аэрофлоте. Ты знаешь об этом? А? 26 ноября. Я обедаю. Я обедаю в гостинице Regency, Hyatt Regency или что-то такое на Никольской. Ты слушаешь меня внимательно?
Да.
Я иду обедать сразу после выпуска. Не знаю, ты ли работаешь на той неделе? 26 числа.
Да, скорее всего, я.
Сразу после выпуска, это будет понедельник. Я отправляюсь для того, чтобы воздать должное какому-то французскому протертому супу, а также Сибасу, в обществе генерального директора Аэрофлота. И знаешь, что я ему скажу?
Что?
Я ему скажу следующее. Я ему скажу, что билет, когда ты смотришь на Мальдивы, на Новый год, ты видишь, что на Emirates цена X, ну, X, да? А на Аэрофлоте, на том же направлении, плюс 1500, то есть плюс 90 тысяч рублей. Ну, то есть Аэрофлот на 90 тысяч рублей дороже, на 90 тысяч рублей дороже, чем Emirates.
Но он вам, наверное, ответит, что все билеты проданы. Нет, на этот рейс.
Это не тот ответ, которого я жду, дорогая. Ответ, которого я жду.
Поэтому...
Ответ, которого я жду. Нет, дорогая, ты не понимаешь. Ответ, которого я жду, что для вас, Сергей, и что-то такое должно следовать. Ну, потому что с какого хрена я с ним обедаю, иначе, объясни мне. А?
Даже не знаю.
Нет. Ну, он должен сказать что-то. Для вас, Сергей, я полагаю, торг здесь неуместен. Ну, понимаешь, да?
Да.
А иначе зачем я с ним обедаю? Тогда я с Эмирейтс пойду обедать. А?
Хорошая идея. А это что вы скажете, Эмирейтс?
Ничего. Что Эмирейтс?
Эмирейтс, что в Аэрофлоте дороже.
А? Эмирейтс, я скажу, дискаунт, плиз. Вы что, ребята? А? Не-не-не, 26-го я обедаю с генеральным директором Аэрофлота. Я знаю, с чего я начну свою приветственную речь. Это будет тост. Это будет тост. Мне нужно 4 билета в бизнес-классе бесплатно. Ну, вот примерно так я начну. Да, так что же я говорю? Летчики Су-57 начали испытывать новые противоперегрузочные костюмы. Ты знаешь, зачем им нужны противоперегрузочные костюмы? Ты знаешь, что такое противоперегрузочные костюмы? Ты знаешь, что это похоже на гольфы для людей, у которых вены?
Я прочитала, да, что они сжимают конечности для того, чтобы кровь не оттекала от мозга.
А ты понимаешь сущность, на что это значит? Для чего это? А с какой стати кровь оттекает от мозга? Можешь понять?
В каком случае это так происходит? Да. Ну, видимо, при случае резкой смены высоты, разве нет?
Нет, нет.
Когда?
Нет. В фигурах высшего пилотажа. Например, когда ты делаешь кольцо Нестерова, то у тебя, наоборот, вся кровь в голове. У тебя может быть инсульт. А когда ты делаешь бочку, дорогая, бочку, у тебя получается, что кровь утекает в ноги, на бочках. Mm-hmm. То есть самолет идет как шуруп, вот так крутится в бочке. Поняла?
Да, поняла.
Что же в этот момент происходит? Ноги во внешней стороне вращения, а голова внутри. Mm-hmm. Вся кровь из головы уходит в ноги. И у молодых пилотов, в силу эластичности сосудов, кровь отталкивается. То есть у молодых мужчин, сосуды эластичные, очень крепкие. И они не распузыренные такие, не дряблые. И кровь как бы стремится пойти в ноги, но сосуды не пускают туда кровь. И в голове остается кровь. И ты не теряешь сознание. А у пилотов постарше, начиная где-то с 40 лет, появляются моменты потери сознания.
Угу.
Поняла?
Круто.
То есть они теряют сознание в воздухе.
Да.
Ну, я не... Моего отца списали с летной работы после потери сознания на 11 секунд. 11 или 18 секунд у него была потеря сознания. То есть он крутил серию бочек, пошел крутить. Ему было 45, по-моему, 45 лет. И у него была зафиксирована потеря сознания.
Но с этим костюмом...
С этим костюмом...
Летчики прослужат дольше, да?
Они смогут летать до 65, потому что летать надо до 60.
И дальше, мне кажется.
Нет,
почему мы так ограничиваемся?
Нет, смысл... Ты поняла, в чем дело?
Да поняла я, в чем дело.
Из мозга уходит кровь в ноги. Но у молодых пилотов там такая своя, как сказать, каркас такой хороший, и сосуды такие упругие, что туда кровь не помещается, она остается все-таки еще в голове. А у более старших пилотов, там 35, 40, 45 лет, кровь уходит вся в ноги, там раздувается, как чулок, это сосуд, вены раздуваются. И в мозге не остается крови, и ты теряешь сознание.
У меня вопрос.
Да.
Для чего нужна бочка? Практически просто, практическое применение, ничего не имею в виду.
Сама фигура высшего пилотажа?
Да, да.
Для выпендрежа.
А зачем отправлять в 45 лет или в 60, или...
Нет, подожди, ну да, давай скажем, что есть и фигуры, которые имитируют катастрофическое, например, штопор. Есть фигура штопор, да?
Да.
Которая имитирует эту катастрофу. Штопор, это же ужасно, да?
Да.
И в которой тоже ноги снаружи. Ты же в штопоре головой внутри. Вот тебя забрасывают. Подожди, ты штопор, представляешь? Тебя через левое крыло, обычно.
Он как бочка, только вниз летит, да?
Нет, он вот так забрасывается. Смотри, вот здесь левое крыло, вот левое крыло, а вот хвост. Он забрасывается вот так, раз, и понесся вот так крутиться. И у тебя в штопоре ноги тоже снаружи, а голова внутри. И в этом случае, если ты теряешь сознание, то ты ни хрена не сможешь ручку вперед толкнуть от себя и обратной ногой хвост подкрутить. Понимаешь, ты не сможешь.
Потому что ты потеряешь сознание. Которую вы сказали, это понятно,
хорошо. А бочка нужна для тактики ведения воздушного боя, говорит Михаил. Видите, Михаил, она думает, что воздушный бой ведется чисто как компьютер.
А воздушный бой кто-то ведет еще? У нас беспилотников нет.
Надо на всех пассажирских рейсах хоть раз за полет исполнять бочку. Вот это предлагает СД. СД я тоже. А?
Для чего?
Чтобы просраться вам всем.
Ну и так нормально. На взлете и посадке. Не надо ничего.
Чтобы просраться хоть раз, конечно. Вот выходишь, Боинг 737 сможет бочку исполнить? Или не сможет? Вот это вопрос. Я не знаю, честно говоря. Вот я не знаю. На 737-м крылья не пооторвутся, если хоть одну бочечку сделать. Мне кажется, можно.
Угу.
Да. Аэрофлот напрямую, Эмираты со стыковкой. Ну и что? Вы же сказали, что для выпендрежа. Нет. Значит, абсолютно серьезная тема. Мы должны с вами сказать, Боинг 737 может исполнить бочку или нет? Ну, одну. Ну, я не говорю, ну, хотя бы полубочку переверну. Перевернуться и лететь вверх ногами. Он же сможет. А какая ему нафиг разница? Послушайте меня. Если он перевернется и пойдет вверх ногами, он же может это сделать. Но скажи мне.
Ну?
На 707-м бочку делали. На Боинге 707 бочку делали. Это достоверно известно, говорит Алекс. Конечно. Это нужно у директора Аэрофлота спросить. Есть видео в интернетах, говорит Алекс. Где на 707-м бочку делали. Одну бочку сделает, но в последний раз, говорит Игорь. Не, ребята, вот мне уже ссылку кинули. Одну бочку может сделать любой, но только одну. Ребят, ну подождите, с точки зрения подъемной силы. Я же сдавал экзамен. Ему же все равно лететь кверх ногами или как, а?
Да.
Какая ему разница? Скажи мне. Ведь ему все равно, кверх ногами или как. Он может кверх ногами лететь сколько хочешь. Прямо вот пойти, например, на Мальдивы, да?
Да.
Взлетели. Где-нибудь, товарищи, над Рязанью развернуться, развернуться пузом кверху и идти дальше до Мальдив. Он же может это делать или нет?
Ну, наверное.
Ну, почему нет? Какая ему разница с точки зрения подземной силы? Никакой. Понимаешь?
Да.
Ну, там же нет такой разницы в плотности, что сверху, там такой разницы в плотности нет. Разница в плотности образуется за счет конфигурации крыла, правильно? На Ту-134 бочку делали. Пилоту, правда, надавали за это по голове.
Нормально. Потом еще дополнительно. Был ли он в костюме в этот момент? Что-что?
Неудобно разносить еду.
Неудобно разносить. Ну там же пистолетки закрыты.
Почему? Неудобно. А что, она не может по потолку идти, что ли,
стюардесса? Ее же будет прижимать вместе с кровью.
Стюардесса идет по потолку, дает тебе трубочку. Ты сосешь из трубочки. А хавку из тюбика можно высасывать. Новости. Я, значит, читаю вот это. Я так и не понял, кто до кого догадался. Ну, в смысле, ты домогательство читала?
Да.
И что, кому ты сочувствуешь в этой ситуации?
Ну, а вы? Вопрос на вопрос, если...
Я не удивлен. Мне кажется, что это, может быть, и действительно. Давайте я защищу священника. Может, он имел в виду совершенно другое.
В общем, это два взрослых же человека.
Два взрослых мужчины, да. Станица Кущевской, простите. Давайте ознакомлюсь. Но я буду защищать священника, я заранее говорю. Я всегда за РПЦМП, вы знаете. Я вообще, кстати, последний бастион, можно сказать, защиты РПЦМП. Ну, так вот. В станице Кущевской разрастается скандал. Якобы, да, алтарник Даниил. Не будем сейчас фамилии, не надо. Алтарник Даниил, апостола Иоанна Богослова. Нет, имен слишком много. Опять это как с поэтами, ранившими друг друга. Нет, давайте упростим, чуть-чуть упростим. Сценарий должен, скрипт должен быть совсем маленький такой. Смотрите, есть алтарник Даниил. Что такое алтарник? Ты не знаешь, что это значит? Не,
ну, это помощник какой-то. Какой-то мелкий,
парень, неважно, парень Даниил, парень Даниил. Все, алтарник переименуем в парень. Парень Даниил. Мы не знаю, скажешь, что алтарник, что это за алтарник? Не знаю, может, он там дрова рубит, не знаю. Неважно. Значит, есть некто Даниил, который сообщил о попытках Юрия, который старше по званию, у них там в их, вот сказать, доктринальной какой-то системе, склонить его к сексу. Угу. Правильно?
Да.
К сексу. Даниил подал заявление на Юрия, в их какой-то специальный, значит, сказать, там суд. У них есть свой суд какой-то. Угу. Хорошо. Ему 20 лет, Даниилу 20 лет. А тому, который старший, сколько лет, мы не знаем.
Больше, как 20.
Больше лет. Больше, а да. Тому, который старший Юрий, ему больше 20, он поп. Поп?
Ну, толоконный, наверное.
Лоб. Да, в хорошем смысле. Значит, смотрите. Он приехал в Кущевскую, там, где цапки орудовали, убивали 20 человек. Вы помните, наверное, 12, потом перед этим еще убивали и так далее, и так далее, и так далее. Ну так вот, в этой Кущевской все время творятся недобрые дела. Даниил прибыл в эту Кущевскую, и прибыл туда Юрий, настоятель. Юрий – настоятель, понятно?
Да.
Падре. Значит, и он ему говорит, Даниилу, он приставал ко мне, вот собью. Почему ты не хочешь, чтобы у тебя был человек, который тебе дорог? Ты готов к чему? К признанию? Нет, не готов. Почему? Не знаю. Боишься? Чего? Признание. Какого? В любви? От кого? Это важно. Но в принципе нет. А если это парень, тот, кто признается в любви парень, ну тогда надо слово «любовь» конкретизировать. «Люблю», пишет священник. Это проверка на реакцию или просто шутка, спрашивает молодой. Это искренне, говорит старший. Младший, ну я рад. Старший, честно? Младший, угу. А если я зайду к тебе, старший, младший, зачем?
Это тот случай, когда рыбака не увидел, а сечка произошла. Обычно же они друг друга там, ну, да, люди, так, у них глаз наметан, они там, это...
Нет, нет? Он же скривляется, откуда, так сказать, старший просто не знает, а вдруг этот кривляется просто, так сказать,
все набивает, думают, что
набивает
все
себе цену, конечно, набивает себе цену.
А тот говорит, ну что, зачем отдать, мне прям даже интересно стало. Я
да,
говорю, что?
Да, 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 понимаешь, есть аудиозаписи и так далее, которые я не буду ставить, но тем не менее, понимаешь, принеси
память. А почему мы предлагаем?
Избили, потом избили, кто молодого кого? Избили. Молодого избил двоюродный брат старшего за то, что он не понимал. Он не понимал. Значит, избил он меня в сентябре, по-моему, 2 числа. Ян это брат старшего, вот, uh-huh. настоятеля храма. В состоянии алкогольного опьянения выломал дверь в мою комнату, поднял меня с кровати и сказал: «Ты сволочь, мы к тебе хорошо относимся, да. а ты нас не уважаешь, ты не слушаешься». Стал избивать.
А он что, тоже того? Ну, в смысле?
Нет,
ну,
не знаю. В каком это как... смысле? Мы не знаем. В каком-то смысле. В тот же день я собрал вещи, купил билет и уехал. Даниил уехал из Кущевки, сейчас прячется в другом городе. Место нахождения свое не раскрывает, боится мести. Значит, этот комментировать священнослужитель отказался комментировать обвинения в домогательствах. Ну и все. И это сатанизм, он сказал. Он считает, что это сатанизм. Нет, подождите секундочку. Православный видеоблогер и клирик Максимов, какой-то есть Максимов, неважно, сказал, что это сатанизм. В чем сатанизм, мы не знаем. Ну хорошо. Я думаю, что надо защитить священника в этот момент. Молодой, я сейчас попробую. Молодой был полон смятения, может быть, какого-то. И христианскую любовь перепутал с домогательствами. Это могло быть?
Нет. Не могло.
Почему?
Ну, потому что это
Например, я тебя возлюбил как сестру свою, и как сестру, и как... Да, и как сестру. Сестру как сестру. Я возлюбил тебя. И я приободряю тебя. Приободряю, похлопывая по плечу, как-то почесывая тебе затылочек.
А сходить-то зачем?
А? Куда сходить?
Заходить, он уже заходить хотел. Ну, можно, говорит, зайду.
Можно, вот зайду. Уже,
ну, говорят, зачем? Это значит, уже не хотят. И любые люди, мне кажется, если я кому-то говорю, можно я зайду, мне говорят, зачем? А я хотела зайти просто так, я уже не буду больше предлагать вот. Зайти.
Значит, эта история, очевидно. Позвоните же Невзорову.
А что такое? Да. А? Господи, зачем мне Невзоров?
Невзоров знает все эти вещи.
Он уже, да. У него уже такой этот... Неинтересно, известно, что он скажет.
Послание ничего. К римлянам, вот мне тут пишут. Послание к римлянам. Но как они, познав Бога, не прославили его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились немысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То, что их предал их Бог в похотях сердец их в нечистоте, так что они осквернили сами свои тела, они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, и подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и побуждая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Это послание к римлянам. Я хотел сказать, что здесь очень тонко подмечено употребление женского пола. То есть должное употребление женского пола. А не должное употребление мужского пола.
Да.
Понимаешь? То есть вашу сестру употреблять надо должно. Ага. Ну, это священное писание, дорогая. Здесь каждое слово...
Ну, если священное, то тогда
стоит прислушаться. Вот вам, феминисточкам-то. Вот вам, феминисточкам. Должное употребление, дорогая.
Да.
Нет, а что с ним? А какое-то, нет, значит, какое-то существует и недолжное употребление женского пола. Сейчас я начинаю задумываться.
Это когда карьеру она делает, это недолжное.
Карьеру это недолжное, да?
Да, она же рождена для того, чтобы обслуживать полностью другого взрослого человека. Обстирывать, готовить, детей в бассейн отвезти или куда там. Это же убрать там крошки со стола. Приходит с работы там, например, на кухне бардак. Ты такой раз, снимаешь куртку, бежишь, тарелки убирать, да, те, которые не доставлены в раковину, а просто рядом стоят, уже засохли немножечко, надо замочить, чтобы было удобнее. Но можно железочкой оттереть сразу вот эти вот приставшие, например. Потом идешь там, а там, например, с утра никто кровать не заправлял, утром все же очень торопятся, все встают, а кровати не заправлены. Ты думаешь, господи, срам какой, 6 вечера, как будто здесь кто-то болеет, начинаешь бросаться, значит, эти кровать и так далее. И думаешь, что же на ужин все время, что же на ужин? Эх, черт, забыла, не успела в магазин соскочить после работы, потому что в этот раз, да, вот, и так вот, это вот и есть предназначение, и так все время.
Прости, мне больше всего, конечно, понравилась твоя самая первая фраза. Предназначение женщины в том, чтобы один взрослый человек обслуживал другого взрослого человека.
Это хорошо. А? Это в Священном Писании написано же. Примерно то же самое.
Спасибо тебе. Слушай, я читаю испанскую газету «El País». Значит, на испанском языке издается Джордан Петерсон, известный теоретик маскулинности. Я не знаю, если он на русском, честное слово, не знаю. Может быть, есть, может, нет, не знаю. Значит, он клинический психолог сам по себе. И, как многие клинические психологи, извратов, в смысле такой, начинает социальной психологией заниматься на основе клинической психологии. Это, конечно, безусловно, может быть ошибочно, а может быть и нет. И он издает книгу, я не знаю, просто мне трудно судить, он дает интервью «El País», газете «El País». «Есть ли кризис маскулинности?» спрашивает его корреспондент. Нет, корреспондентка Берна Гонсалес. Значит, она спрашивает, есть ли кризис... он говорит, что есть атака на маскулинность, атака на мужественность, которую производят те, кто считают, что существует патриархальная тирания. Вот как ты, например. Ты считаешь, что есть патриархальная тирания, да?
Констатирую. К сожалению, не просто там.
А он говорит, что нет. И он говорит, что современная иерархические отношения в обществе, все иерархические отношения в обществе, на сегодняшнем Западе, по крайней мере, он сам канадец, не основаны на гендерных иерархиях. Их не существует. А он говорит, что существует иерархия компетентности. Только, да? Ну, вот у тебя компетентность делать что-то, например, да? А у твоего партнера, человека, с которым ты живешь, вне зависимости от пола, мужчина там, с высокой вероятностью, мужчина, может быть, женщина, не имеет значения, у тебя, у него другая компетентность. Он, например, говорит, там, хороший парикмахер. А у тебя ты работаешь в этом самом, в ЦЕРНе, ты работаешь в ЦЕРНе, изучаешь микрочастицы. А твой партнер, он там, хороший парикмахер. Да? Ну, не выдающийся, а просто. Ну,
а кто вот. Нам убирает дома?
Убирается на аутсорсинге. На аутсорсинге какая-то. Челядь. Почему я сказал? Ты просто звонишь, ну так же, как ты звонишь в delivery food какой-нибудь, который тебе доставляет хавку. Точно так же ты звонишь, чтобы тебе пришли убрали. Почему? Зачем это? Ты просто звонишь, тебе приходится добродетельная девушка, которая моментально все окна
почему моет. Почему девушка-то, Сергей? А почему девушка?
Сейчас скажу. Нет, да, я скажу. Да. Я сейчас подумаю.
Почему девушка? У меня почему есть, кстати, девушка? Полотер Mint. Это компьютер, ну, как бы такая штучка, которая сама да. ползает и
почему растирает. Я сказал девушка? Нет, во мне какой-то мачизм, я согласен. Есть, я да. согласен с упреком. Я согласен, твой упрек справедлив.
И кроме того, следом
я скажу, приходит что какой-то, к тебе приходит какой-то огромный с волосатыми руками мужичина,
но который очень хорошо умеет убирать.
Очень хорошо, но очень долго. Или наоборот, приходит как лань гибкая девушка, которая все это делает очень быстро.
Или как лань гибкий юноша, который тоже все делает очень быстро.
Какая грязь.
Почему?
А, нет, как лань гибкие юноши, это туда к священникам. Спасибо. Нет, нам не надо. Хорошо. Нет, до свидания. Хорошо, лучше пусть девушка. Слушай, значит, я к чему клоню? Он издает эту книгу свою. И он говорит о том, что существует только борьба компетентностей или иерархия компетентностей. И что? Нет,
да,
подожди.
Да.
И он говорит. Нет, подожди. Он говорит, до 30 лет. Потому что, ну, дай тебе просто конкретный пример. Он же описывает Запад современный. Он говорит, что до 30 лет девушка и юноша, они развиваются одинаково. В том числе на работе. В том числе. Если она не рожает, а она до 30 лет не рожает в его мире, в том мире, в канадском, в испанском мире, она до 30 не рожает. Да? Он говорит, они развиваются одинаково. сбой в компетентностях, а не гендерный сбой, с его точки зрения, он настаивает, что это не гендерный сбой, а именно сбой в компетентностях, наступает в связи с материнством. То есть начинается материнство, и ты сбиваешься в компетентности. То есть ты не можешь продолжать столь же удачно. Он говорит, смотрите, вот ей 27, условно, да? Вот это пример из газеты. Ей 27. Ей звонят в 3 часа ночи. Потому что у нее компания. И она боится потерять клиента. И она говорит клиентам, что она отвечает на телефонные звонки в любое время суток. Ей звонят в 3 часа ночи, и она отвечает на своем уровне компетентности своему клиенту. Потому что она боится его потерять. Да? Она делает карьеру. А будучи матерью, она, вероятно, не захочет этим заниматься. Ну, она не захочет, потому что у нее другие заботы, у нее голова настроена на другое, она думает, есть ли, так сказать, там, есть ли теплые брюки соответствующего
размера. А мужчина-то почему об этом не думает? Мне просто интересно, когда он отцом становится. Мне просто любопытно. Просто вот это материнство, да, и что вот грудью и может кормить действительно только женщина, ну, так ведь кормление грудью, оно недолго, оно 6 месяцев, ну, так, по большому счету, ну, может, чуть дольше, вот такое необходимое. Потом начинается прикорм, его может давать кто угодно.
Мне кажется, что ты подталкиваешь меня к биологизмам. Я рискую, но я дам тебе ответ. Я рискую вызвать критику. Дело в том, что существует гормон окситоцин. Мы биороботы. Мы биохимические роботы. Может быть, ты не в курсе, но это так. Мы биохимические роботы.
Так.
Существует гормон окситоцин.
Да.
Который вызывает разное действие в мужчине и в женщине. Может быть, ты не знаешь. В женщине окситоцин вызывает три последствия. Три. Это первое, сокращение матки мощнейшее на окситоцине. Да. Второе, выделение молока.
Да.
И третье, преданную любовь к ребенку. Настолько преданную, что мать готова, если, там, пожертвовать жизнью в любую секунду ради ребенка.
Но так когда молоко заканчивается, это...
стоп, меньше. Стоп. Она уже настроена. Ее все ее рецепторы в организме настроены до того, как ребенок пошлет ее матом в подростковом возрасте. Мать, как больная, носится за ребенком. Она... Это гормональная деятельность. Секунду, стоп. Это окситоцин. Дай мне договорить. На мужчин окситоцин тоже действует, как ни странно. Я это изучал. Окситоцин действует на мужчин ровно по-другому. Окситоцин, попав в тело мужчин, вызывает приверженность племени, группе и вражду к нечленам группы. То есть мужчина, вот смотри, в тебе окситоцин вызывает три вещи. Выделение молока, спазмы матки и любовь к ребенку. Три вещи одновременно. Да? Значит, в мужчине тот же самый окситоцин никаких спазмов не вызывает, потому что нечему спазмировать. Никакого выделения молока не вызывает, потому что нечему выделяться. Но, тем не менее, выделяет доверие некритическое к членам группы.
Семьи
или племени, или группы, которые он себя соотносит. Например, группа велосипедистов, группа мотоциклистов, неважно, понятно, да? То есть группы. Он приверженен к членам группы и относится к ним некритично. Наши правы. Наша улица, неважно. Наши правы. И злобу в мужчине, тот же самый окситоцин, вызывает злобу к нечленам группы. То есть, понятно, так. Да? То есть мы кунцевские, мы должны бить, там, сказать, так. Резать и убивать и? Сокол. Почему, не знаю. Мы сокол, мы должны резать и убивать, там, щуку и так далее. Понятно, да? В мужчине, это мужчина другой биохимический
как
компьютер.
Как это мешает одевать
ребенка.
Ребенка, да, на улице одевать и гулять ребенка. С ним. Как это мешает? Я не понимаю.
Это мешает, потому что женщина заточена этим же самым гормоном вот на то...
Заточена гормоном, ну как?
Гормоном,
да
не ролями.
Да нет же, конечно, его уровень окситоцина падает, когда прекращается грудное вскармливание. Это абсолютно, потому что грудное вскармливание происходит только благодаря этому окситоцину.
Да.
Он падает до низких уровней.
Он падает.
Он падает, и все. И он такой же становится,
устройство,
как у мужчины.
А
это техническая работа, которой занимается
до
женщина?
До полового созревания твоих детей, тебя это не отпускает. Ты уже их рабыня. Ты рабыня детей до полового созревания. И даже бы ты и дальше, если бы тебя не послали куда подальше. Когда тебе скажут, мама, катись-ка ты, ты тогда только смекнешь, что ты уже не нужна. Но вот до этого ты просто их рабыня детей.
А папа-то почему не рабыня?
Папа под этим же самым гормоном, дорогая, работает на племя для уничтожения других племен.
Мама же тоже ходит
у
на работу.
У этого же самого папы.
В большинстве случаев.
У этого же самого папы есть тот же самый гормон, который действует на уничтожение чужих племен и бой за свое родное племя. То есть у папы другая биология. Как ты не видишь, я скатился к биологизму. Все, мне стыдно. Товарищи, сегодня пятница, я надеюсь, вы забудете об этом до понедельника. Меня критикуют за биологизм. И я, к сожалению, признаю, что меня критикуют справедливо. Но кто меня доводит до биологизмов? Конечно, Аношка. Ты же довела меня сейчас. Я сказал стыдные вещи. Я сказал стыдную правду, дорогая. Я сказал стыдную правду. Мне ужасно неловко. Но это биологизмы. Это биологизмы. Поэтому извини. Что ты хочешь, я не понимаю сейчас. О чем мы вообще говорим? Этот чувак написал книгу. Джордан Петерсон, канадец.
Про то, насколько равны, на самом деле, в условиях.
Он говорит, что только материнство. Только материнство. Но на самом деле женщина хочет материнство, в том числе, согласно Джордану Петерсону, потому что она хочет выйти из борьбы. Она хочет легкой жизни. Он так говорит. Ей тяжеловато бороться наравне с мужчинами, и она отскакивает в сторону в материнство, чтобы, собственно, дезертировать с войны. Это дезертирство.
Простите, у женщин, которые отскакивают из материнства в сторону работы, чтобы дезертировать уже, наконец, от этого всего бесконечного
совершенно поворота. Он в сущности говорит это. Он говорит со всей очевидностью, что это... женщины, они до 30 лет дерутся наравне с мужчинами, а потом им просто становится лениво, и они отскакивают в легкую жизнь, в ракушечку свою, в материнство. Это в сущности дезертирство. Они дезертируют с трудового фронта. Понимаешь? И перекладывают всю ответственность на мужчин. И это чуть ли не подло с их стороны. Вот так пишет же... Да, нет, слышишь, он интересно, он еще говорит о том, что примерно 260 миллионов лет назад... 260 миллионов лет назад, сейчас прочитаю, где-то... Нет, 350, прости. 350 миллионов лет назад самка омара, лангуста, не знаю, омара, лангуста, значит, начала работать на социальную организацию среди лангустов. А какова же эта социальная организация?
Чем же она обернулась?
Они стали лангустами, дорогая. Вот. Слушай, послушай меня. Значит, он пишет. Примерно 350 миллионов лет назад самки лангустов стали выбирать лучших самцов для того, чтобы... Самцы боролись за территорию, а самки заходили на ту или иную территорию, выбирая более мощных самцов. Да. Кстати говоря, ты знаешь, что у зебр существует два вида зебр? Ты изучала когда-нибудь зебр?
Черно-белые, бело-черные какие? Мне просто интересно, какой вид.
Есть обыкновенная вульгарис, а есть греви.
А греви это что такое?
Ну, тоже другая порода. Так вот, одна из них водит табуны, как лошади. Ну, жеребец водит табун. Да. Выбивая сыновей и оставляя себе дочерей и жен, так сказать. Да. Это обычная лошадиная тактика. А есть вторая порода, я теперь забыл, может быть, греви, которой самец чисто держит поле. Чисто держит поле. И те самки, которые зашли на это поле, его. А которые самки покинули поле, не его, точка. То есть на самом деле он дерется только за территорию. Не за табун, на табун ему плевать. Он внутри территории. Вот это его поле.
Это прям хорошая задача для теста
и
на Фейсбуке.
И так же делают лангусты. И так же делают лангусты. Кстати говоря, товарищи, подумайте, какой зебры вы самец. Какой вы самец зебры. Вы водите табун по разным территориям. Или вы держите территорию, а которые самки туда зайдут, ваши. Вот подумайте. В движении.
Подъем. В движении.
Да, это интересный вопрос, спасибо тебе большое. 27 километров в час в центр народ едет, 38 километров в час из центра. Сегодня из центра тоже уже трудновато едется, обратите внимание. Значит, МКАД-Юг внутренний 7 баллов, очень тяжелый. Общая загруженность по Москве 5 баллов. Мы пойдем и проживем ее. эту пятницу, 16 ноября.
Подъем!